Встреча клуба предпринимателей «Делавар Москва» от 14 марта 2017 года. В гостях профессор, заведующий кафедрой прагматика культуры Высшей школы экономики и предприниматель Александр Долгин, автор более 300 статей и книг. Наряду с научной деятельностью Александр Борисович всегда занимался бизнесом, основанным на инновациях. В 1991 году он организовал крупную металлургическую компанию «Союз Нехром», которая на сегодняшний день является лидером российского рынка прецизионных сплавов благодаря запатентованным разработкам Долгина и группы российских ученых. Благодаря новаторскому подходу его девелоперская компания Urban Group, созданная в 2007 году, стала идеологическим лидером рынка доступного жилья и продемонстрировала самый динамичный рост среди застройщиков по итогам первого квартала 2016 года. 2006 год стал отправной точкой в развитии группы инновационных IT-проектов. Работа над рекомендательным сервисом «Имхонет» положила начало созданию компании «Дата-центрик Альянс», которая специализируется на анализе массивов данных на основе бигдата. В свободное от науки и бизнеса время Александр Долгин занимается спортом. Он мастер спорта по боксу, имеет разряды по велосипедному спорту и лыжам. На встрече принимают участие члены клуба «Делавар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Здравствуйте. Я хочу извиниться за то, что я опоздал. Я поставил в пробку 40 минут и не мог кутузки пересечь. Но я сделаю все, чтобы мы с вами наверстали. И вы тоже. Поэтому я попросил вас готовить вопросы. Для затравки я хотел сказать о том, что у бизнеса есть один производственный фактор. Производственным фактором в экономике называются ключевые составляющие бизнеса. По Марксу это всем известно недра, труд и капитал. В современной трактовке к этим трем добавляется еще три. Первое – ноу-хау продуктовое. Что ты умеешь делать, чего не умеют другие. Второе – брендинг. Возможно, это еще впереди. И третье – организационная культура или корпоративная культура. Я прибавляю к этому еще один фактор. Может быть, он является составляющей организационной культуры. Это любовь к бизнесу. Бизнесы выстреливают, когда ими занимаются люди, которым нравится то, что они занимаются, или они это любят. Потому что, когда что-нибудь пойдет не так, у этих, а это всегда происходит, у этих людей останется хотя бы удовлетворение или удовольствие от самого процесса. В то время как у людей, которые решили делать бизнес без любви, ну, потому что вычислили, потому что есть результат, или деньги очень нужны. Когда не получается, нет ни денег, ни удовольствия. Это то, с чего я хотел начать наш разговор. А сейчас ваш руководитель сделал хороший пас для меня, и я задам вам вопрос. Помните, в конце 19 века был придуман универмаг или универсам? Есть разночтение, где был первый, мне кажется, что в Милане, кто-то говорит, что в Париже, известная галерея Лафайет. Универмаг или система торговли с фиксированными ценами было большим крупным изобретением, смысл которого экономисты осознали примерно полвека спустя, а то и позже. Это с ними часто бывает. Бизнес сначала что-то придумывает и делает. Экономисты думают, что же это такое. Потом замечают это, потом интерпретируют, как правило, сначала неверно, как они сделали с рекламой. Экономисты очень долго считали, что реклама – это способ одурачить людей. Не более того, что это вредная штука. Только спустя 100 лет после того, как бизнес это стал делать, экономисты, институциональные экономисты, поняли тайный смысл рекламы, объяснили его и получили за это 3 Нобелевских премии. Я так говорю об экономистах не то, что я их не люблю. Я сам институциональный экономист по базовому образованию. Ну, так есть. Так просто есть. Так вот, возвращаясь к вопросу. В чем изобретение универмага или фиксированных цен? Это ответ на этот вопрос одновременно будет ответом на вопрос, который вы поставили. Как из малого бизнеса сделать бизнес крупнее, побольше? Если есть идеи, высказывайте. Это круглый, скажите точнее. Вы же занимаетесь бизнесом очень конкретным. В бизнесе всегда конкретно.
Можно быстро продать без торговли конкретному человеку любое количество товаров.
Близко, но нет.
Фиксированная прибыль.
Нет.
Фиксированная прибыль. Операционные издержки падают резко.
Нет.
Объем.
Я скажу. Я скажу вам, а заодно.
Включили переговоры о цене.
Точно. И что?
Время надо тратить.
И совершенно верно. Теперь это скажем более четко. До тех пор, пока цены разные, лавочник, мелкий предприниматель, стоит за прилавком и торгуется по цене каждой вещи. И не может отойти от прилавка. Как только цены одинаковые, он имеет возможность передоверить, делегировать эту работу простому продавцу, а сам занимается размножением прилавков, то есть укрупнением бизнеса. Таким образом, унификация цен. С одной стороны, вроде бы он где-то, может, не доторговался, где-то вот он упустил какую-то выгоду, но он высвободил свой ресурс для того, чтобы заниматься бизнесом. Вы не поверите, но то же самое с другой стороны, со стороны потребителя. В те времена покупки были делом благородной хозяйки. Княгини, графини, помещицы и так далее. Почему? А как ты слуге скажешь, что он должен купить и почем, если цены нет? Значит, она сама ходила. Соответственно, универсальные фиксированные цены нашли отклик в душах обеих сторон, как спрос, так и предложение. Поэтому ключевой вопрос малого бизнеса. Это вопрос про бабушку, которая торгует сигаретами в разнос у сигаретного ларька. Вот как этой бабушке превратиться в Marlboro или в большой табачный бренд? Она все время говорит, я же не могу, если я отойду от ларька, я не продам эти две сигареты. Вот это главная интрига. Вот для затравки. Еще я хотел бы сказать, и сейчас это проявилось. Это предмет отдельной встречи мог бы быть. Или если бы я знал, что вам это будет интересно, я бы так и озаглавил тему. Язык институциональной экономики как язык бизнеса. Я поясню. Вы знаете, что был известный герой французской литературы, который не знал, что он говорит прозой. Так вот, бизнес в своих дискуссиях, спорах, в партнерских, в своих головоломках все время крутится вокруг некоторых понятий, которые очень точно сформулированы в институциональной экономике. Институциональная экономика, это звучит трудно произносимо, это наука о правилах. Наука о правилах, проще говоря, какие должны быть правила, чтобы игра или бизнес, или взаимодействие шло лучше. Да? Убери из футбола правила офсайда, это будет совершенно другая игра. Так вот, это для затравки, и на этом я закончу монолог и буду отвечать, если вы будете спрашивать. Просто перечислю вам несколько понятий, сформулированных институциональной экономикой, которые очень удобны в наших разговорах и в наших ключевых проблемах. Не владея этими понятиями, мы уподобляемся инженеру, недоученному инженеру, который пытается другому сказать, как должен выглядеть корпус двигателя, довольно сложное изделие, при этом не пользуясь языком чертежа, проекции и так далее. Вот он говорит, вместо отверстия дырка, он не знает, что такое допские посадки. И поэтому его очень трудно понять, поэтому очень долго приходится разговаривать. Перехожу к понятиям, которые я имел в виду в институциональной экономике. Например, шантаж на специфическом активе. Я даже не буду их объяснять, потом сами либо догадаетесь, либо спросите, если вам будет интересно. Или оппортунистическое поведение. Важнейший, кажется узкий, важнейший, про это мы все ломаем, то, что можно все сломать. Предконтрактный оппортунизм. Что это такое предконтрактный оппортунизм? Здесь я остановлюсь, потому что это красиво. Просто оппортунист. Он действует по правилам, написанным, и находит в них такие лазейки, чтобы следовать не справедливой договоренности, а своей личной выгоде. Это оппортунист. А предконтрактный оппортунист – это хитрый тип. Мы все такие. Он специально создает такой контракт, специально закладывает в него такие лакуны умолчания, чтобы потом им пользоваться в своих интересах. Теория контрактов – это очень важная вещь. И вообще контракт как понятие. Достаточно сказать, что за это последние 10 лет было присуждено две Нобелевских премии. Одну Оливеру Уильямсону, который написал вот такую толщинную книжку «Отношенческий контракт». Я знаю этого человека. Отношенческий контракт – это тот контракт, которыми мы все работаем, а именно. Он отношенческий, потому что он базируется на отношениях. И он сложный, потому что он касается тех типов договоров, где нельзя все заранее описать. Это не просто договор купли-продажи, какой-то commodities, все четко и понятно. А это договор про длинную историю, на будущее, когда условия могут измениться, а мы не знаем, как они изменятся. Мы не можем все прописать, кроме того, чтобы прописать общие принципы, как мы будем действовать, если что-нибудь произойдет. Итак, оппортунистическое поведение очень важно. Далее. Группа специальных интересов. Это тоже термин. Группа специальных интересов – это в нашем случае те, кто привык работать и был успешен как-то по-старому. Мы хотим развиваться, делать что-то по-новому. Они не хотят, потому что они в новой системе могут быть не так успешны или им трудно ломать привычки. И вот что с такими людьми вы делаете? Наверняка все, кто бизнес делает, с этим знакомы. А кто делает его давно, уже сколько-то пережил таких коллизий. У нас на внутреннем сленге это называется дуб посреди дороги. Дорогу надо строить, дуб крепкий, заслуженный. Часто это ваш друг. Так вот. Их интересы специальные, потому что они не соответствуют вашей стратегии, вашему развитию. Главный вывод и рекомендация, которую нам дает эта наука. Эти группы нельзя победить, уничтожить, убить. Но с ним можно вступить в сделку. Их интересы нужно покупать. Это то, что всегда большие умники советуют большим политикам. Не надо играть на уничтожение с группами людей, которые противостоят, как вам кажется, прогрессу. Их интересы надо покупать. Откупаться. Это дорого, но это дешевле, чем этого не делать. Вот таких понятий есть примерно 10 или 15. Каждый из них вбирает в себя большой человеческий опыт в бизнесе. Поэтому советую обратить на это внимание. Существует книжечка толщиной 50 страниц, которую написал, или 60, написал мой хороший товарищ и даже друг Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, который называется «Институциональная экономика для чайников». Вот для нас. Почитайте ее. Обычно книжки по этой дисциплине сложные, непонятные. Правда, есть одна высшая школа экономики, это уже настоящий учебник, Кузьминов, с авторами. Так называется институциональная экономика.
Как фамилия?
Кого?
Автор.
Первой книжки Аузан. Он из Прибалтики, поэтому у него такая фамилия.
Просто?
Да, я.
Как договариваться? Ну или какой-нибудь пример, например, у вас был.
Что делаю я, и это, наверное, набор вариантов. У меня был так, это 5 или 6 раз. И это всегда очень тяжело, и морально, и по-всякому. Первое. Нужно перенести их с магистрали. То есть выделить некий локальный кусок бизнеса, который будет давать им доход высокий, но где они отодвинут магистрали. Это раз.
Можно, допустим, вот такое, вы говорите, не надо выбирать. Если допустим, выделить тоже такую, ну и какую-то отдельную, ну, магистраль, как вы говорите, да, вот. А там, допустим, заранее сделать эту магистраль такую, что они как бы получают, но могут не справиться, и подвести под то, что они как бы не справились, и тогда сместить. Как-то.
Ну, это если вы хитрее, чем они. Обычно это не так. Обычно они это все просчитают лучше, чем вас, потому что. Почему?
Это должно быть время, чтобы замылился глаз, например.
Ну как? Время будет потом, а сначала вам нужно их мотивировать, чтобы они туда пошли, в эту ловушку. Повторяю, человек всегда умнее, чем организация. Потому что он про себя думает больше, чем вы про него. Поэтому есть асимметрия, как бы, переговорной силы, или асимметрия власти, или асимметрия сосредоточенности. Поэтому я бы не советовал думать, что вы переиграете просто на базаре или на чем-то таком, если только вы не очень большой талант в этом.
Нет, допустим, купил все, пошел, выделил ты ему какую-то...
Все, пусть он там будет. Да? Пусть он будет. Может, он там будет успешен. Вы вообще на него обиделись или нет? Он же заслуженный. Вы ему желаете добра или зла? Добра. Просто он не встраивается в новую конфигурацию. Управляет вручным способом. Он бывший начальник цеха. Он не знает ваших инструкций, ваших регламентов, не хочет их знать. Компания, у него есть естественные ограничения. Он может ручным способом управлять коллективом в 50 человек. 100 уже не может. Чтобы управлять 100 или 200, нужно какое-то количество бумаг. Пусть очень простых, но нужно. Он их не умеет писать, читать, транслировать. Значит, он вам мешает развиваться. Поэтому... Второй способ. Самому уйти из этого бизнеса, что-то другое. Я делал так несколько раз. Когда я понимал, что я не могу поменять этот бизнес, а он тесный, я уходил в другой бизнес сам. То есть я себя выводил вот в эту зону. Как еще? Нет, ну можно просто в лобовую выплатить какие-то денежки, компенсацию, ну и остаться. Зависит от. Это ваш партнер младший? Или это топ-менеджер? Или это заслуженный сотрудник? Кто это?
Ну, если топ-менеджер, да, управляющий, допустим, да, он что-то когда, ну, вернее, много сделал, но может стать в определенный промежуток времени неуправляемым, ну, или тяжело управляемым, который можно начать портить. Но пока еще не стал таким. Но он может туда как бы так посматривать.
Что-то еще надо сказать? Я вот что знал, то сказал. Дальше все остальное очень предметное, очень конкретное. Зависит от, что за люди, какие заслуги, есть ли что отдать или нет, в каком состоянии бизнес находится в данный момент, когда это произошло. Маневр по продуктам или, может, по регионам. Может, его можно куда-то послать, почетное место. Может быть, его надо сделать свадебным генералом. Обычно это не получается.
А можно вопрос?
Нужно, конечно, мы для этого.
У вас абсолютно разные бизнесы. Как вот у вас получается? И в строительстве, и в лопатском бизнесе, и в другом бизнесе. Они абсолютно разные. Люди все-таки специализируются на том, чем они разбираются. Нельзя человеку заниматься, разбираться во всем. Я понимаю, в этом плане исключение. Команда, где вот эта фишка ваша? В чем?
Где-то в начале 2000-х годов металлургический бизнес, которым я занимался, который был стержневым и исходным, он был связан с тем, что это моя специальность. Я имел в этом месте конкурентное преимущество. Я лучше других разбирался в каких-то тонкостях этого бизнеса. Могу даже рассказать, в каких. Этот бизнес уткнулся в габариты отрасли, в которой он присутствовал. Например, стал занимать 40-50% всей отрасли. Это много. Дальше расти неэффективно, потому что много конкурентов, а слон не может всех клопов бегать за ним и всех их задавить. И это неправильно. Я это знал уже тогда. Поэтому также этот бизнес генерировал существенную прибыль и не мог реинвестировать ее в себя, потому что он уткнулся в габариты спроса. А выйти на мировые рынки мы не могли в силу целого ряда неочевидных причин. Таких для меня тогда не очевидно, сейчас я уже знаю эти причины. Поэтому я подумал о том, что могу опереться на рынок недвижимости, в котором я хорошо разбирался с начала 90-х годов. Просто много знал про этот рынок. У меня были в этом рынке компетенции. Я хорошо знаю Москву и тонко чувствую этот рынок на протяжении последних 25 лет. Также я ввел большие спекуляции на этом рынке, что тогда делали многие, ну я тоже этим занимался, по-моему, в Бургии. В какой-то момент получилось так, что некая неудачная спекуляция, это известная смешная фраза, когда неудачная спекуляция переходит в инвестиции. Я купил участок земли, небольшой относительно, который я рассчитывал продать с 300% рентабельностью. Когда я через 2 года его не смог продать, то ко мне пришел один мой сотрудник и сказал: давай на нем строить, и я сделаю. Так начался диван. Поскольку мы не смогли реализовать земельный актив, выяснилось, что его можно реализовать через выход в другую ликвидность, то есть создав там как конечный продукт. Земля никому не нужна, а квартиры и домики были нужны. Так оно и получилось. Вот, собственно, три составляющих. Стал тесен предыдущий бизнес. Раз. У меня были наработанные компетенции в другой сфере. И я люблю дома, квартиры и так далее, наверное, потому что я довольно долго жил в общежитии. И довольно сильно от этого устал. И третье, ну, какой-то счастливый случай. Так всегда и бывает. Есть готовность, есть компетенция, есть готовность к рецепции, то есть к восприятию чего-то. Дальше в эту твою готовность влетает какой-то какая-то жизненная возможность. У вас то же самое, наверняка.
Инфо нет. Как? Это уж точно не случайно. Как это появилось? Почему вдруг нужно было? Это же тоже серьезные деньги вложили.
Да нет, ну, слушайте, Имханет опередил свое время на 10 лет. Это была великолепная, очень тяжелая история, на которую я потратил 10 лет и сильно больше 20 миллионов долларов, и это была неудача. Потому что, когда Имханет начинался, он был ярким, первым, он много чего придумал, а потом появился Facebook, потом оказалось, что Facebook реализовал многое из того, что Имханет придумал, я тоже написал в толстой книжке. Не то чтобы время его ушло, ну как-то оказалось, что цивилизация, что ли, идет по другому пути. В общем, людям это не нужно. Я столкнулся с тем, что был 1% людей, пользователей Имханета. Это для тех, кто не знает, это рекомендательный сервис универсальный, который был великолепный. Так вот, был 1% людей, которые понимали, зачем им нужен Имханет, он им нравился, без всяких объяснений. И было 99% людей, которые не понимали, зачем нужен Имханет, при каких угодно объяснениях. Этот разрыв я не смог преодолеть, хотя на это было очень много потрачено сил, времени, ума и всего остального. Но большим легче, чем маленьким. Почему большие делают инновации, продуктивные инновации чаще, чем маленькие? Ответ очень простой. У них больше патронов в патронтаж. Он может сделать там 50 выстрелов, и 2 из них получится. Когда ты поменьше, у тебя просто нет 50 выстрелов. Что это значит? Это значит, что надо точнее считать, прицеливаться, упираться и так далее. Другое дело, что за Имханетом стоит гигантская философия большая. Это вообще очень важно. Просто это никак не получается как бизнес и монетизация. Между прочим, это и ни у кого не получилось. Все, кто делал такие рекомендательные системы, потом быстро поглощались крупными игроками рынка вроде Амазона, который купил Netflix. А Netflix в свое время купил все рекомендательные системы. В общем, в мире тоже сами по себе рекомендатели как-то не живут.
А вообще это возможно сделать? Вот. Вообще это, ну, не знаю, все умище собрать, что есть, и это возможно или это нереально? Вот вы понимаете, о чем речь? Когда, ну, пока мы говорили, уже написали несколько книг, наверное, издали, да только вы больше 300 издали. Все не перечитаешь. И когда мы говорим, порекомендуйте, какую книгу прочитать. Вы знаете, можно не спрашивать, их так много, но просто важно, кто рекомендует, да, вот кто знает меня, какую. Знаете, как сделать такую программу, чтобы она рекомендовала, она знала, какой мне фильм посмотреть, какую книгу. Это так важно, мне кажется, необыкновенно. Столько времени. Прочитал не то, все, и дедушка умер.
Я тоже так думаю. Все мои ошибки выросли вот из этого убеждения, что это важно. Оказалось, что я и вы принадлежим к вот тому 1% людей, которые так думают. Какой из этого следует вывод? У других людей по-другому устроена голова. И очень опасно навязывать им свои собственные убеждения, взгляды, потребности и так далее. Особенно для тех, кто работает на B2C рынках. Люди думают иначе, чем вы. Или, может, вы такой, как вы думаете, как все. Но вот со мной этого не произошло. Если вы спросили, возможно ли построить такую систему, да, возможно. Да, возможно.
Вы столько знаете, столько занимались этим, и вы считаете, в принципе, это возможно.
Так она и была построена, она же великолепно работает до сих пор, просто она не нужна.
Я зарегистрировал. Мне просто смешно, интересно, совпало, не совпало.
Давайте дальше.
Как вы здесь играете команду?
Это очень важный вопрос. По сути, я только тем и занимаюсь, что формирую команду, подбираю людей. Немножко открытый вопрос, как, потому что про это можно рассказать в логиках бизнес-процессов или компетенций или каких-то неформальных наблюдений. Поэтому.
Основные принципы. Кого возьмете, кого не возьмете, исходя из каких соображений и критерий, может быть.
существует две системы критерий. Вообще, общий процесс построен следующим образом. Как и многие важные процессы в жизни. Надо иметь эмиссию, то есть поток кандидатов, который налаживает соответствующие службы. И фильтрацию, которая позволит селекционировать из этого потока тех кандидатов, которые будут вызывать энтузиазм и доверие. Итак, базовый бизнес-процесс. Эмиссия и фильтрация. Ну, как налаживается эмиссия, мы не будем говорить, вы, наверное, знаете. Значит, есть собственная кадровая служба, вернее, HR-дирекция, точнее, у нас она была, по-моему, всегда, сколько я себя помню, потому что внешне у нас плохо обслуживали, мне не нравилось как. В нашей группе HR – это очень важная и большая структура, их там много, и они сильные. Дальше вопрос фильтрации. Смотрите, ну, если говорить о сотрудниках низшего и среднего ранга, там свои законы. Компетенции, что умеет делать. Ну, общий класс человека, это вы лучше меня знаете. Я уже даже не помню как. Если говорить о высшем, о топ-менеджере, или на чем сфокусироваться, если говорить о высшем, то я руководствуюсь следующими двумя системами критериев. Первая очень простая. Она представляет, выглядит, я прям так и рисую, как такая трапеция, только без основания. Вот в ней есть две грани и перекладина. Не важно, в какой последовательности, но важно следующее. Первое. Насколько человек знает, владеет своей специальностью. Раз. Второе. Общий менеджмент. Если мы говорим о топ-менеджерах. И вообще не о специалистах, а о менеджерах. Общий менеджмент. Третье. Насколько он знает отрасль, в которой позиционируется ваша фирма. Встречаются все комбинации, кроме самой желанной, когда есть все три у человека. Поэтому обычно приходится выбирать два из трех. Ну, я стараюсь, чтобы был менеджмент. Хорошо бы, чтобы была специальность. Тогда в отрасли можно разобраться довольно быстро, если быть менеджером и специалистом. Менеджер и отрасль можно знать, значит, уже что-то нахватался по специальности. Вот одна из систем, которую я пользуюсь. Другая система состоит из шести пунктов, которые я, к сожалению, не подготовился, не все помню. Но, в общем, это все про корпоративную культуру или стиль, который в себе несет человек. Процессный или результативный. Склонен к формальным коммуникациям или мастер речевого жанра. Понимает проектный менеджмент или нет. Какая квалификация в эмоциональном интеллекте? Это важно, кстати. Ну, вы знаете, это модная тема сейчас, мы глубоко занимаемся. Эмоциональный интеллект. Если это интересно, я пару слов скажу. Есть просто интеллект и его некий ущербный, но достаточно популярный коррелят или способ, инструмент IQ. Сейчас весь мир говорит про IQ, emotional, эмоциональный интеллект. Почему? Откуда? Чего они стали про это говорить? Вдруг оказалось, что блистательные выпускники Лиги Плюща и Гарварда очень неуспешны в карьере. Все пятерки, а и высокий процент самоубийств, большое несчастье по всем показателям. В учебе состоятельно, в жизни нет. В деятельности нет. Часто приводят примеры, к которым я не очень верю, что вот такие просто троечники самые молодцы в бизнесе. Я в это не, это тоже, это другая крайность. В чем тут дело?
Им легко давалось просто этим людям.
Это был риторический вопрос, он не требовал ответа. Я шучу, да, конечно, и ответ тоже правильный. Дело вот в чем. Коммуникация, деловая коммуникация, коммуникация внутри фирмы. Это очень многояростная конструкция. Простые люди, люди не очень эмоционально компетентные, думают, что ядро и главный смысл коммуникации содержится в смысле сказанных слов. Вот он сказал какие-то слова и думает, что это вот так его и поняли. На самом деле это не так. Значительная часть коммуникации содержится в эмоциональном оттенке сказанных слов. Слова могут быть агрессивные, обидные, примиряющие и так далее. Они сами по себе выбранные слова, включая рычащие, либо шипящие, они много чего говорят. И считываются собеседником. интонации, которые применяет человек, выражение его глаз, а также все остальные невербальные, то есть не словесные, а поведенческие характеристики, это все важнейшие компоненты транслируемого текста, если разговор назвать текстом в широком смысле. И оказывается, что очень часто разговор или текст некомпетентного в этом человека бывает внутренним противоречив. Когда он словами говорит одно, глазами другое, жестами третье, ну, для простоты, когда есть внутреннее противоречие, вот интонация одно, словами другое. И это вызывает очень дискомфортное чувство. Во-первых, его не понимают. Во-вторых, как правило, реагируют на эмоциональный месседж, а не на текст, не на сухой, как бы по модулю месседж. Психологи утверждают, что это часто является причиной шизофрении у детей, которых не любит мама, а говорит, ну или как-то, как умеет, изображает, что она их любит. Ребенок чувствует вот этот вот диаметрально противоположный месседж. Она говорит вроде бы правильные слова, но таким неправдоподобным тоном, что у него происходит разрыв шаблона. Поскольку это для него очень важно, вот я даже дальше не буду вдаваться, как это объясняют психологи, но вот эту связку я вам хотел бы показать. Итак, качество деловых коммуникаций – это беда средних и больших компаний, в том числе и тех, которыми я управляю. Мне немножечко стыдно вслух признавать. У мелких пока нет, потому что есть много времени для того, чтобы поговорить и так далее. Проблема интеллектуальных роботов и распознавания речи, то, что связано с вами известными ботами, а также с их продвинутой версией инфами, вы знаете разницу. Ну, инфы, целая индустрия, ведут более... Это робот, который разговаривает с человеком. Они иногда даже проходят тесты Тьюринга. То есть собеседник не может понять, кто перед ним. Машина.
Искусственный интеллект, да?
Да, конечно. Это все разновидности и разные степени продвинутости искусственного интеллекта. Но вот бот отвечает на известный набор вопросов. Ну, рассказывает, сколько стоит у вас квартира, там, как мне проехать туда. Ну, просто отвечает. А инфы могут поддерживать разговор на свободную тему. Вот проблема у них очень большая в том, что разработчики, программисты, не очень зная теорию языка, упустили такие важные элементы разговора, как слова, например, «ух ты!». И вот когда клиент продвинутого интеллектуального робота говорит «ух ты!», тот впадает в ступор, потому что он этого не может понять. А человек это понимает. Это я привел пример, что многое в разговоре, много смыслов в разговоре лежит между словами. Это вот, я договорю одну секунду, хотел еще одну мысль вам подарить. Очень важны контракты в нашей жизни. Причем не только между фирмами и с внешней средой, но и внутри фирмы. Я уже сказал, что вот теория контрактов – это то, за что были две Нобелевские премии присуждены. Так вот, про контракты можно сказать то же самое, что про разговор. Вот так же, как в разговоре самое важное лежит между слов, так в контракте самое важное то, что в нем не написано. Подумайте потом об этом. Поэтому, когда вы подписываете или составляете контракты, следите или думайте, а что же в нем не написано. Тогда контракты будут лучше.
Вот эмоциональный интеллект. Ну, вы сказали, это один из критериев, да? А вот так вы это измеряете или вот чисто вообще?
Сейчас мы это измеряем, конечно, лучшим из известных измерительных приборов в этой области. Это, собственно, своим глазами и своим зеркалом. Но я сейчас веду целую серию разработок и экспериментов в области эмоций. И, может быть, это позволит измерять это более стандартизованно. Двумя словами расскажу, например, как. Представьте, что такое эмоциональный интеллект в очень простом варианте. Это способность человека считывать эмоции и реакцию своего собеседника. Во-первых, проявлять эмпатию, а во-вторых, понимать, а как реагирует другой человек. Вот такие люди этого не видят, поэтому они всегда ошибаются. Они думают, что они договорились, на самом деле нет. Они думают, что их сейчас послушаются, и что тот согласился с тем наказанием или с той задачей, которую им делегировали. А на самом деле нет, он просто не заметил, что он получил притворное согласие, формальное, которое будет нарушено. Поэтому это важно измерять. И вот что мы придумали. Представьте себе, что мы записали. Кино несет в себе определенный эмоциональный заряд. Представьте себе, что мы взяли тонко устроенных, тонко эмоционально устроенных людей и попросили их отфиксировать эмоции, которые вызывает тот или иной фильм. Эмоции, интерпретации. И создали некоторую такую стандартную, продвинутую эмоциограмму данного фильма. Потом взяли топ-менеджера, например, Гарнерского. Показали ему кино. И попросили его самому эмоционально картировать это кино. Вот всюду, где он провалился, или в том объеме, в котором он не понял, не заметил, не отфиксировал. Наверное, это может быть характеристикой. Но это все в самом начале разработок. Поэтому я раскрыл вам будущий ноу-хау. Может быть, это получится. А может быть, опять окажется, как Эмханеш, что никому это не надо и вообще ничего не работает. Я не знаю.
Прокомментируйте, пожалуйста. Я не думал, что так влезло. Тут такое после ремонта повылазило, что хоть стену, завал стен от 5 до 14 сантиметров. И хаби до начала. Батареи еле греют. Температура на улице и внутри помещения весной одинаковая. Проверяешь, компания что-то делала, не сработало. Едем дальше. Дует из окон. Расковыряли шик и блеск. Между окном улицы нет буквально ничего. Таких отзывов очень много на новостройках. Из моего опыта, посещая 4 строительные компании, в том числе и ПИК, везде вот примерно такое, направо и налево. Я понимаю, что вы можете сказать, что это пишут недостоверно. Да, и этого на самом деле нет. Но когда начинаешь копать, оказывается, что это еще цветочки. По сравнению с тем, что люди, с чем люди сталкиваются на этом рынке. Соответственно, вопрос. Вы как профессионал этого рынка, считаете ли, что есть компании, которые строят качественно, добросовестно и не играют в игру получить деньги, а дальше клиенту что-то впихнуть? Если они есть, то их как их определить? То же самое можно найти по отзывам сотрудников компании. То же самое можно найти по отзывам, по форумам на жилых комплексах. Печально очень. Вот как быть человек, который хочет купить? Я человек, который искал квартиру именно по рекламированным группам. Я ничего не нашел. Когда я приезжал, я видел, что все очень печально, кроме лапши, которую вешает менеджер, желая получить деньги. Ну, у меня такой опыт. Может быть, у кого-то есть другой. Я остановился на вторичке. Нового ничего не увидел. Ну, я беру средний сегмент.
Это вопрос. Хороший вопрос. Он по бизнесу? Или мы хотим вкратце проанализировать устройство отдельно взятой отрасли, в частности строительной индустрии?
Поэтому. Это совокупность. Нет, я думаю, что это наболевшее. И здесь не нужно на это тратить время. Это у каждого бизнеса то же самое. Каждый будет рассказывать про... Если хочешь сказать, что есть компании, которые строят хорошо, ну есть. Ошибаются те, кто хочет хорошо строить. Есть. Требования, бывает замечание справедливое. Да, бывает несправедливое. Да, все, закончили. Это не тема.
Хорошо, давайте формулируем. Как вы относитесь к таким, вот, к таким высказываниям, когда видите про свою компанию? Как реагируют на такое? Их достаточно много. По солнечной системе весь интернет усыпан. Как нужно реагировать человек, который имеет бизнес? И вследствие того, что плохие люди всегда плохое напишут, а хорошие хорошее не скажут, чтобы не портить себе репутацию. Это по бизнесу вопрос?
Нет, конечно.
Тоже не важно.
Нет, это по бизнесу. Как я реагирую? Во-первых, я на это обращаю внимание. Во-вторых, я стараюсь это исправить. В-третьих, мы всегда это исправляем. Затрачиваю на это большие ресурсы. Иногда мне хочется сказать следующее. Вот если бы я вышел к жителям, у которых много претензий, потому что что-то не так, я бы сказал, слушайте, а вы у себя на работе, а как работаете? Я говорю, у меня такие же люди. Это же стройбат. Это стройбат. Это строители, которым очень сложно. Они ничего не умеют. Анализ этого бизнеса, вот вы говорите... Я сейчас пару слов скажу, чтобы было понятно, насколько бывает такая, насколько важно внутреннее устройство. Последние несколько лет строительная индустрия отжата до предела. Чтобы вы понимали, рентабельность 10% – это зазор между примерными ценами продаж, которые все время падают, и инвестиционной себестоимостью, или костами, по-русски говоря, 10% при цикле проекта 4-5 лет. Как это получилось? Это раз. С другой стороны, в общественном мнении укоренено, что строители, что дом построить вообще ничего не стоит. Что это вообще стоит 30 тысяч рублей в пределе. Поэтому эти вот строители, они жируют. Поэтому, когда человек, думающий, что строители жируют, приходит, видит цену там 50-70 тысяч рублей за метр, в которой там 30% прибыли или 30 тысяч чистого дохода, и видит, как все плохо сделано, он, конечно, негодует. На самом деле ситуация другая. Экономика строительства на пальцах. Слушайте. Строительная себестоимость, вот просто построить коробку, 28 тысяч на метр. Это низ. Так, в принципе, 30. На каждый продаваемый метр строитель и девелопер строит второй метр, который он не продает, потому что его так обязало государство. Это дороги, это паркинги, школы, детские сады, поликлиники, медотрезвители, сити-холлы и полицейские участки. Это все строится бесплатно. Значит, на каждый метр строится второй.
И квартиры еще, которые забирают государство.
Ну, это само собой. Это я отдельно скажу. Значит, 30 умножаем на 2. Я чуть-чуть округляю. Получается 60. Земля стоит 10 тысяч рублей на продаваемый метр. 70. Коммуникации стоят 5-7 тысяч рублей. Коммуникации — это вот что такое. Вот когда люди говорят, что дома это очень просто, они руководствуются своим воспоминанием о том, как они на пляже из песочка что-то такое вылепляли. А потом, на самом деле, в доме очень много инженерных систем. Например, в нем есть такая незаметная штука, как канализация, которая под землей течет километров на 5 или 6. Обычно это так бывает. Куда-то еще надо вылить. Есть электричество, газ, все остальное. Вот это все тоже стоит 7. Итого 77 тысяч. Плюс налоги. Ну, отрасль старается платить поменьше. Ну, сколько ты все равно платишь? 80-85. Плюс расходы на продажу. Сейчас они составляют на рекламу 5%. Средние расходы по отрасли 5%. Я сказал 85, получилось 90. Теперь вопрос, как они продают за 60? Еще более смешная история с паркингами. Телевидение приезжает в наш город, набережных, флагман, потому что жители завалили прокуратуру письмами о том, что девелопер, то есть я, негодяй, и им негде парковаться. И вообще им негде пройти с колясками. Приезжает телевидение и снимает, и по центральному телевидению это показывает. И мы видим следующую картину. Зима. Трехрядная дорога внутри поселка. Трехрядная, трехполосная. Поставлены столбики, но они сбиты. Два ряда заняты машинами, которые поставили люди. Рядом стоит пустая этажерка паркинга и подземные паркинги, тоже пустые. Ну, им негде ездить, но они это сделали. Телевидение спрашивает у них, и я тоже спрашиваю. А что вы в паркинге нет сами? Они говорят, вы воруете. На самом деле экономика паркинга такова. Паркинг в строительстве, парковочное место, обходится 500 тысяч рублей. 500-600, в зависимости от сложности. Мы продаем его за 350. Значит, каждый, просто больше не можем, больше нас не покупают. Поэтому каждое парковочное место дает минус 200 тысяч убытка. У нас их, например, 2000 мест. Можете перемножить, что получается. Но люди этого не знают. И больше того, людям и жителям очень выгодно этого не знать. Поэтому они этого не знают. Поэтому, когда вы ездите и смотрите эти новостройки, вы хотите купить бриллианты по цене чего-то другого, и удивляетесь, почему они там какие-то не такие. Ну, так в стране как-то обустроилось. Поэтому купить подороже, там все будет в порядке с качеством.
А не подскажите, как вот есть такие регионы, есть Ставрополь, Краснодар, там, Петровский живут, а у них там 30-35 тысяч квадратных.
Они не строятся целиком. Вообще. Там нет вот этого второго. Ну, конечно, во всех этих проектах нет социалки. Ну, 30-35 таких цен нет, это неправда. Меньше 40 не бывает. Потому что 40 – это военная ипотека. А это самый низ, и это без школы, без детского сада, без ничего. Там жить в принципе, нельзя, поскольку и город тоже это не строит. Плюс, конечно, там земля стоит меньше. Вот вы отнимите 25-30 тысяч на социалке, 10 тысяч за землю, получите вот объяснение этой разницы.
То есть это только бизнес-класс на новостройке средней цены.
Друзья, это помогло вам в вашем бизнесе?
Еще как.
Мы морально разрядились.
Здорово, да.
Но, переводя это в позитив. Конечно, это очень трудно. Мы над этим стараемся, мы работаем, стараемся, мы учим людей. Там еще же смешное есть. Это почти по бизнесу. Смотрите. Среди россиян мало специалистов в отделке. Они есть среди ближайших стран. Но с ними нельзя работать, это запрещено. Понятно ситуация? Штраф на одного сотрудника, который подключен к работе, вот вопреки этому постановлению, составляет 850 тысяч рублей. Если этот человек имеет все разрешительные документы, но живет далее 500 метров от объекта, штраф составляет 850 тысяч рублей. Если он живет ближе 500 метров, и у него есть все разрешения, но он неправильно одет, штраф составляет 850 тысяч рублей. На одного человека. На стройке работает 1000 человек. Поэтому, смотрите шире, но вообще существуют рейтинги репутации. Например, Urban Group занимает номер один, позицию номер один в рейтинге застройщика, который не имеет ни одного просроченного объекта. Ну, уже ничего.
Тут вопрос, как же вы выживаете в такой экономике?
Зачем вы
Я же не про себя говорю, я говорю, отрасль терпит. Как я выживаю? Я отстроился от масс-маркета, от панельного домостроения и продаю там по 85-90. Вот так вот. Путем отстройки.
Это область, все. Да? Это не Москва область.
Ну, там
Александр, а можно про структуру вашей компании, которая именно на девелопмент?
Можно, она очень сложная. Ну, я могу просто рассказать.
Я зачем? Сейчас без внутренней отделки, мне это очень интересно.
Слушайте, ну это отдельный разговор, как устроен девелопер. Это сложная структура, ее так как-то даже нам надо нарисовать. Скажем так, вот если нарисовать все подразделения численностью от 20 человек и больше, то получится так небольшим почерком вот примерно чертеж длиной с этот стол. Это раз. Второе. Эта структура по этажам управления шестиэтажная. Шесть этажей управления. Поэтому очень трудно доглядеться, почему там в службах сервиса и комфорта снимают трубку, когда звонит клиент, не со второго звонка, а с какого-то, как мне не нравится. Это непростая задача.
А у вас автоматизировано тоже контроль? Или для себя люди ручным всегда отсидят человеческий фактор, они сами только сообщают, или как-то автоматизировано, вот, понятно, как у вас?
Конечно, что-то автоматизированное. У нас многие вещи автоматизированы, просто это...
Не местах, а то, что связано с управлением качеством, я понимаю.
Управлением качеством чего?
Стройки ваши.
Ну, это слишком абстрактно. Стройка большая.
Конечно, будет квартира, паркинг, процессы поработки. Просто подписывают акты, и будет принято, что все, объект, значит, он хороший. И вот все-таки существуют какие-то свои системы наработанные, которые дают вам точно обратную связь, что да, здесь все в порядке.
Вообще такая система – технический надзор в строительстве. Вот он подписывает.
Да, они часто понимают, да, о чем речь? Они же...
Нет, не понимаю.
Технический надзор – это такой человеческий фактор, который порой на месте договаривается и так далее. Вот это вопрос.
Посмотрите. Автоматизация никогда не может пробиться через человеческий фактор, потому что сама по себе автоматизация не умеет измерять качество стены, покрытия и покраски. Поэтому, если у тебя все неправильно в человеческом факторе, значит, что угодно можно автоматизировать, что толку-то. Ведь важны источники данных, поэтому я не очень понимаю, какое решение вы ищете. Но, может быть, это я не понимаю. То есть, можно ли в каждую постройку и в каждую продаваемую единицу поставить что-нибудь вроде стереосканера, который все измерит, выдаст автоматические данные, они куда-то соберутся, и мы найдем самую кривую стену. Нет, это сделать нельзя. И нигде в мире нельзя. Нет, ну а я спрашиваю, а как, когда вы говорите об автоматизации, ну, вот что вы имеете?
Вы знаете проблемы, да, то, что есть обратную связь, да, люди жалуются там на некачество. Вы какое видите решение? Просто понятное дело, что с учетом ограниченных ресурсов мы не можем за всем все следить. Но вы какое-то решение думаете?
Куда обращаться?
Как? И не обращаться.
Подождите, люди обращаются.
Именно как это осветить на процессе строительства, что практику
не свернем, а то мы
когда такая огромная система, она какой-то не в состоянии точечно...
Смотрите, я скажу, как это отслеживает система управления. Она видит экономику этих подразделений и видит объем штрафов, которые они выплачивают. Если эти штрафы растут, не уменьшаются, или в одном подразделении большие, а в другом маленькие, возникает сравнительный анализ. То есть ключевые управления, ключевые решения принимаются на основании экономического управленческого учета, как во всей бизнес-науке. То есть, когда мы видим, что где-то хуже нормы, или где-то недостаточно хорошо, как нам хотелось бы, вот туда мы идем и смотрим. Там же до смешного бывает. Вы знаете, что на стройке работают бригады. Эти бригады собираются со всей страны. Вот рядом могут работать две бригады. У одних все с иголочки, а у других все кривое. И вот с этими вот...
14.
Ну, 14 такого, по-моему, даже не может быть в нашей стройке. Вот. А сколько-то может быть. Поэтому, знаете, чтобы эту часть закруглить, я скажу, коллеги, наши все люди... Это вот все, вот у меня такие же сотрудники, как у вас. Не знаю, какие у вас, но вот у меня такие же. Наши все люди, которые очень долгое время в своей жизни были демотивированы, считали руководство, а тогда это было государство и КПСС, своим врагом, у которого нужно что-то скоммуниздить. Вы же знаете, это до сих пор так продолжается.
Друзья, вопросы. А есть какая-то система мотивации? И если есть, то...
Какая? Конечно, есть система мотивации. Весь бизнес стоит на мотивации. Это очень простая система. Вернее, она очень сложная в исполнении. Urban Group лидер в этом. Управленческий учет построен так, что по всем без исключения бизнес-единицам, которые создают добавленную стоимость, ведется отчет о прибылях и убытках. Это сложно. Потом скажу, почему, если кому-то интересно. Как только мы посчитали финансовый результат или прибыль, часть его формирует премиальный фонд подразделения этой дирекции или этого отдела. И ему отдается. Она раскладывается на две составляющие. Одно директору, руководителю этого подразделения, заранее согласованное. Довольно много бывает, 30% всего, всей премии. Второе сотрудникам и делит он. Если у него тоже много ярусов управления, то дальше эта система каскадируется вниз. Часть руководителю, часть сотрудника. Вот так.
А какие-то ключевые показатели прописаны, да?
Никаких ключевых показателей. Прибыль? Ну, зачем сложно показать?
А значит, лекар как на глаз это все распределяет?
Не понял. Я же говорю, прибыль, и есть часть прибыли, которая выделяется на премирование. Почему на глаз? Это как раз таки...
И каждому человеку имеет сюда на глаз.
KPI... как система менеджмента подходит к своему закату. Зап уже в это наигрался и начинает отказываться. Потому что очень сложно наладить, очень сложно все время актуализировать. Очень сложно синтезировать и балансировать разные показатели. Вот у тебя хороший работник, по какому-то показателю он облажался. И что? Ты ему не дашь денег. Это точно не задача малого и среднего бизнеса. Согласно моему кредо, с этим не надо заигрываться. Минимум показателей, и самое главное, чтобы они были еще понятны. Как только их становится много, они становятся непонятны субъекту мотивации, то есть тому человеку, которому ты хочешь заплатить. А это приходит в нарушение самым главным принципом мотивации. Мотивация не работает, если тот, кого ты мотивируешь, не понимает, как это устроено, и не может посчитать свои деньги. Поэтому сложные системы, поэтому системы не могут быть сложнее, чем люди, которые ими пользуются.
Если мы говорим о мотивации, то есть опционы для высших руководств, для топ-менеджеров?
Опционы — это вторая игрушка, в которую Запад уже тоже, по-моему, заканчивает играться. Потому что на всякое правило и на всякую мудрость находится контрправило. И вы знаете, что мыльные пузыри западные и коллапсы 8-го и прочих годов были связаны как раз с системой мотивации через опционные бонусы. Когда? А к чему надо привязать бонус топ-менеджера? Капитализации. А как сделать капитализацию? Может быть, кого-нибудь купить, может, что-то нарисовать. Вот это так и произошло. Поэтому, ну, про опционы вообще вам не надо думать. Это очень сложная машина. Очень сложная машина. Я периодически, я лично то к этому подхожу, то отхожу. Интернетчики как-то это стали делать, и то, по-моему, перестали.
Но лучшая мотивация — это безработица, да?
Нет, ну это ведь не то, чем вы управляете. Вы не управляете безработицей. Давайте говорить о том, что в наших руках.
Поэтому... А просто на зарплату уже никто не работает.
Нет, почему? Все работают за зарплату, конечно.
Ну, а вообще есть смысл заморачиваться вот, с этими, с мотивациями? Пришел, зарплату получил, спасибо, нет, уволил, и все, и все. Почему вообще надо мотивацию, мотивировать кого-то? А так недостаточно. Вот. Пришел на работу, его принимаешь на работу, устроил, все, работает. Вот тебе зарплата, готов, готов, возьмите меня, пожалуйста. Взял, радуется. И теперь я пошел думать, какой бы, на какой бы сходить семинар про мотивацию, как бы его замотивировать. Может быть, вообще на это не надо обращать внимание? Я серьезно вообще спрашиваю. Мне как-то вот это мотивировать сотрудников, которым я плачу зарплату. Или это как-то кажется, что я обижаю этих людей, которые
работают? Теория вопроса такова. А это вопрос из области, вот из самой верхней теории, из области теории звезд. Рассматривался еще в 19 веке. Был такой экономист Альфред Маршалл, который сказал, да, некоторые люди, например, адвокаты, врачи, получают много больше остальных, потому что речь идет об очень важных вещах для людей. И при прочих равных, если ты выбираешь, кто будет там вести твое дело в суде и посадит друга, родственника или тебя самого или нет, то хочется ему заплатить больше, чтобы купить как бы надежность этого решения. Поэтому существует простая жизненная мудрость. Примитивная, ну, в большинстве случаев действенная. Люди делают то, за что им платят. В простых низовых специальностях, которые могут быть хорошо описаны и зашиты в сдельно-премиальные системы, токарь точит детали. Ну, больше не точил, больше получил. Строитель выполняет строительные объемы. Например, кубометры монолита выкладывают. Но это есть расценки, есть премирование и так далее. В специальностях и в работах менеджерского типа нельзя написать инструкцию. Поэтому от человека требуется более тонкая система усилий, и она должна приводить к общему благу. Тут есть потребность мотивации. Я считаю, что мотивация, конечно, необходима. Это сложная штука. Она должна быть очень, так сказать, с одной стороны, сложно структурирована, но с другой стороны, как я уже сказал, не быть сложнее, чем то, что способны понять люди. Там можно заиграться. Мы знаем пятиступенчатые системы мотивации со сложными интегралами и факториалами, и я просто их не могу понять. А вот поэтому я говорю, слушай, зачем, что я не могу их посчитать? Как же их посчитают?
Мне кажется, тренеры придумывают вот эти все ступени мотивации, чтобы у них была работа вообще.
Я считаю, что мотивация в жизни важна. И она важна не вне бизнеса, она важна в бизнесе. Это способ привести разнонаправленные вектора личных, индивидуальных устремлений к тому, что в интересах фирмы. Например, я всегда считал, вот я вам расскажу один пример. Я всегда считал, я считаю, что здоровая фирма должна заниматься рационализациями, улучшениями, громко скажем, изобретениями, потому что это делает работу и жизнь людей интересной. А когда им интересно, и они думают о чем-то положительном, они перестают или начинают меньше думать о чем-то отрицательном. А об отрицательном они думают об одном, о внутреннем предпринимательстве, как украсть. Поэтому есть правило эмпирическое, мировое, его мир весь знает. человек соглашается честно получить четверть от того, что он мог бы украсть. Вот если у него есть выбор, ну, треть, четверть, между украсть 100% и получить 30%, он выбирает честно получить. Если ему совсем ничего, тогда он, это называется, внутренний предприниматель. Так вот, и вот в компании было сформулировано 10 программ развития, к участию в которых были привлечены все сотрудники. Как мы их привлекли? Мы сформулировали следующую логику. 10% от экономического эффекта от этой программы развития за год ее реализации выплачивается людям. Поскольку стройка большая, это сотни миллионов, иногда миллиарды рублей. По каждому предложению, изобретению и так далее. Если от миллиарда чего-нибудь такое 10% отсчитать, получается 100 миллионов. Большие деньги. Там был один нюанс. Поскольку люди никогда не верят в то, что через год, когда что-то будет, им что-то заплатят, то было сказано следующее. 2% из этих 10, то есть 1/5, будет выплачиваться в момент, когда программа будет принята к реализации. То есть еще эффекта нет, а уже деньги будут выплачены. Если все разумно и принято соответствующими инженерно-экономическими службами. И вот в этот момент все полетело. И люди стали это активно делать. И получили свои вот миллионы. И я был счастлив.
Вопрос, Александр, если я правильно услышала, то есть у вас примерный сотрудников отдается на опыт руководителям, то есть это их субъективное мнение, правильно?
Да.
Сотрудники не обижаются при этом?
При том, что за тем, как он поделил, да, ну, смотрят службы с тем, чтобы он не сильно включал волюнтаризм. Это решается на первом уровне, когда он не сам себе говорит, я заберу себе 99%, а вам остальное. А это первая развилка и первая дележка делается по договоренности сверху. А вот как он разбрасывает или раскладывает премию по сотрудникам, это всегда есть в отчетности, и за этим смотрят вышестоящие руководители, чтобы не было сильных перекосов, а если они есть, то они были бы разумными, оправданными и действительно. Дальше вы понимаете.
Между людьми все равно не возникает такого, что ой, там Петя дали больше.
Возникает. А уж руководитель никто не скажет, что больше работы, там уже руководитель сам должен понимать, он дает обратно себе.
Ну, честно сказать, я не знаю. Это раз. Второе. Потому что, а как я могу об этом узнать? Второе. До известной степени это безразлично. Ну, если ты недоволен, перейди в другое подразделение. Говори с начальником, пойди к HR. Увольняйся. Ну, а что? Что здесь можно сделать? Это же люди. Мы же имеем дело не с оловянными солдатиками. Все могут быть чем-то недовольны. У всех есть собственное мнение. Но если учетная система более-менее объективна, и понятно, что этот человек больше продал, или лучше обслужил, или еще что-то. Иди к начальнику. Ну, это жизнь.
А можно вопрос по развитию бизнеса? Вы начинали вашу компанию Urban Group, когда уже были лидеры рынка, и пики, и все такие. А за счет чего вы так быстро выросли?
За счет ноу-хау. Как, собственно, и все бизнесы, я увидел некоторые диспропорции, несоответствия на рынке, которые не были заметны существующим игрокам. Это первое. Это раз. Ну, могу сказать, какие, потому что они очень простые. Вот. В то время квадратный метр в километре от МКАДа внутри Москвы и в километре от МКАДа за Москвой различался в цене в два раза. Сейчас в это трудно поверить, потому что мы на дне по ценам, на уровне начала 2000-х. Но тогда в очень плохом при МКАДе внутри Москвы квартира стоила $4,500 за метр. А за Москвой $2000 за метр. Я сделал, как экономист, предположение, что вот эти, например, 15 минут езды не стоят $150,000 за двушку, разница в цене, тем более, что этих денег у этих людей не было. Поэтому у них не было. И это определило продуктовое позиционирование. Это раз. Второе. Ну, наше кредо с самого начала, и оно трудное, это красивая, комфортная среда, разнообразные фасады, атмосфера. Это то, что не могут сделать панельщики. Это конкурентное преимущество. Они не могут сделать, потому что из панели, ну, панель по своему... Ну, дальше не буду говорить, вы все понимаете. Из нее можно сделать то, что можно. А панельщики связаны, девелоперы панельного производства, связаны своими производственными мощностями вот этих строительных заводов. которые не могут быть переделаны. Они делают то, что умеют. За последние 5 лет пропорция между панельным и монолитом радикально изменилась. Если 5 лет назад было, ну, например, по памяти говорю, 80% панели и 20% монолита, сейчас наоборот. Это революционное изменение в отрасли, которое совершил вот Urban Group и ваш покорный слуга. Потому что на самом деле люди устали от однообразия, от жестко заданного габарита ширины комнат в несколько метров. Ну, а кто-то не устал, это же вопрос индивидуальный. Угу.
Все молчат, но я тогда буду еще задать. У вас несколько бизнесов. Какой бизнес вам наиболее интересен? И какие тренды сейчас есть? И куда вы будете развиваться? Может быть, строительный бизнес или другой бизнес?
Металлургическим бизнесом я не занимаюсь. Им занимается мой старший сын Борис. Уже 6 или 7 лет. Я занимаюсь девелопментом. Мне он дико интересен. Потому что мы строим большие города. Вот вчера мы анонсировали в России сегодня, бывшие новости, строительство 12-го по счету города, 400 тысяч метров, допустим, по 15 метров на человека, это в среднем. Вот там будет жить 25 тысяч человек. Сформировать в России представление о том, вот как могут выглядеть вообще на самом деле города и как может быть. Это мне... Это очень сложная задача, она меня вдохновляет почти все время. Иногда я устаю, потому что все хотят, чтобы мы строили, помимо того, что мы строим, еще футбольные стадионы, транспортно-пересадочные узлы, детские сады, в том числе за аутсайдеров рынка. И это тяжелая торговля все время.
Торгово-развлекательный комплекс, вы не строите только жилье, получается?
Мы строим торговые центры в рамках своих городов, наряду с... большим количеством коммерческой и некоммерческой объемом инфраструктуры в расчетных количествах. Ну, сколько там надо на город, столько мы строим. Больших нет, но это отдельный бизнес, не мой. И он сложный.
Александр, а что вы контролируете по параметрам каким-то?
Там, деньги.
И что делаете сами лично? Что-то есть какие-то?
Я читаю отчеты про деньги. Я подбираю команды, я нанимаю людей. Я разрабатываю стратегии, пишу концепции. 3 или 4 в день. Все, больше я ничего не делаю.
А концепция можно?
Концепция – это очень простая и очень важная вещь. Это краткое, на одну страницу изложение, ответ на вопрос. Это очень важная вещь. Ни у кого не получается. Ответ на вопрос. Чего ты хочешь? И почему ты хочешь именно этого? И второе, почему ты думаешь, что тем способом, который тебе пришел в голову, ты этого достигнешь? Вот что такое концепция.
Это же входит в...
А?
Не входит в стратегию разве?
Ну, вот это вот, ну стратегия – это вообще про фирму или про ее большое подразделение. А концептуализировать необходимо какой-то конкретный вопрос. Вот как построить и брендинг? Или вот у нас есть какие-то сложные локальные задачи. Сложные. Они тоже должны быть концептуализированы. Нам надо сделать сайт, или вам что-то нужно сделать. Вы хотите открыть филиал в другом городе. Самые большие ошибки совершаются на уровне концепции в той части, что в том месте, когда мы пропустили этот момент и захотели того, чего не надо было хотеть, потому что не подумали.
Да? Я в другом городе точно, наверное, можно как стратегию вписываться. Так же, как сайт, маркетинговая часть стратегии. Разве нет? Рекабель, это какая-то локальная объяснение, там, я не знаю.
Слушайте, это игра слова. Стратегия – это стандартный документ. Я говорю о концепции. Например, вы решили, что вам нужен институт корпоративного предпринимательства. Или что вам нужна какая-то... Вам нужно чему-то учить людей. Это не связано со стратегией, с филиалом. Вот вы так подумали. Или кто-то из ваших людей, или HR пришел и сказал, слушай, на рынке людей нет, все ничего не умеют делать. Вот нам это сегодня объяснили. Я согласен с вами. Давайте сами их научим. Да, правильно, давайте. Что дальше? Вот я сколько-то раз пытался это сделать. У меня никогда не получилось. Почему? Мне приносят специальную разработку, как учить людей. Это обычно вот такая книжка. В ней 257 пунктов. Все нужно сделать. Так и стратегии делают наши выдающиеся инстанции, выдающиеся экономисты и политики тоже. Всюду 257 пунктов. Как только я вижу стратегию 257 пунктов, я так ее беру и сразу в мусор выбрасываю. Потому что это нельзя сделать. Концепция и стратегия выражается одним предложением. Если нет, значит это не стратегия. Хорошо. Одним и еще двумя дополнительными какими-то, двумя комментариями, двумя какими-то еще важными соображениями. Если нет, значит не стратегия. Считаю, что я большой специалист по стратегии, могу про это много разговаривать, но только в меру интереса.
А небольшой пример на вскидку. Какие-то предложения. Что я хочу сделать, как я сделал, как вы это прям, ну, на вскидку, любое задать.
Ну вот, стратегия в области металлургии, как она была придумана. Это было 90-е годы, начало 90-х годов. Я был металлургом, специалистом по сложным сплавам. Эта область защищенная барьерами входа, потому что обычные люди не знают, что такое HN77 TUR. А я знал тогда, все это уже забыл. Так вот, что такое была стратегия в этом месте? Это очень простая и очень тонкая штука. Страна была переполнена металлом, сделанным для обороны. Под оборонные нужды. Оборонные нужды прекратили свое существование. А гражданская промышленность нуждалась в других типоразмерах этих же металлов. Поэтому стратегия была простая. Надо было купить у военных по стоимости металлолома их стартопрокат и переделать его в тот, который нужен был гражданским. Все. Это стоило 100 миллионов долларов. Вот эта фраза стоила 100 миллионов долларов. Первые там 10 лет. Нормальный пример? Вот примерно так. То есть ты должен очень понять рыночную возможность и сформулировать ее вот, вот так просто. Все это должно быть очень просто. Если сложно и непонятно, опять, значит, что-то не то с стратегией. Это очень важно. Я однажды поспорил, есть такой выдающийся академик Полторович, мы выступали, это висит в интернете, 2 часа спорили, а он 25 лет занимается теорией стратегии, переходами и так далее. Но они никто не знает вот этой простой истины. Западные ее знают, бизнес-менеджеры и большие авторы, что стратегия должна быть очень простой. Пока не найдена простая формулировка, стратегии нет. Кто-то из больших, из лучших, то ли Ковин, то ли кто-то, вы их лучше знаете, чем я. Я давно уже их читал давно, когда-то использовал. У них это называется концепция ежа. Помните такое? Вот. Это не очень точная метафора, я до конца ее не понимаю, но звучит она следующим образом. Вот лиса и еж. Лиса бесконечно придумывает очень вариативные случаи. Сейчас она как-то подкрадется, сейчас она сделает так, съест его. Еж ничего не делает. Ну, вот в определенный момент сворачивается, значит, глубоко говорит, лиса, ну ты же все знаешь. Все очень просто. И вот этот Ковин говорит, собирайтесь 2 месяца своей группой на стратегические сессии. И вот пока у вас не получится чего-то такого, как у ежа, значит, это неправильно. Ну, это отдельный разговор. Как вычислить рыночную нишу, как провести свот-анализ и так далее, и так далее. Но ключевые вопросы. Почему я этого хочу? Я могу этот вопрос задать 10 разными способами, и это будет нести разные важные смыслы. Кто я такой, чтобы этого хотеть? Каковы у меня конкурентные преимущества, что я могу выиграть у других людей, которые хотят этого. Может быть, мне стоит захотеть чего-то другого. Это все одни и те же вопросы, они очень важны. Самые большие ошибки допускаются вот в этот момент, самые дорогостоящие. Тебе же этим придется заниматься потом, может быть, несколько лет. Тебе я в кавычках говорю.
А вот на эту тему можно что-то читать, рекомендовать?
Коротко или длинно?
Нет, коротко.
Ну, коротко, можете погуглить мою фамилию. Я про это сколько-то раз сказал. Вот на политру висело от первого лица, как разработать стратегию. Вот это как раз мой разговор с Полторовичем 5 лет назад. Он должен быть. Ну вот стиль, ну все вот эти важные книги, как становятся великими компаниями, я сейчас не точно цитирую, или как погибают великие компании. Вот там есть как раз раздел, что они должны сделать со стратегией. Это очень важно, правда. Это очень важно и очень трудно. Вот мы в этом году не смогли и потеряли очень много денег Urban Group. В Urban Group есть примерно 20 больших дирекций. Стратегия Urban Group сформулирована очень точно и объявлена. рассказана, доложена, обсуждена. После этого этим дирекциям было сказано, а в частности, одной из частей стратегии Urban Group было количественное измерение. Мы должны были укрупниться, вырасти. Соответственно, задание ключевым дирекциям и бизнесам звучало так, ну или поручение, или просьба, или обращение. Вот заявлена верхняя стратегия Urban Group. Сформулируйте свои стратегии так, чтобы вы этому соответствовали. Условно, если я хочу увеличиться в 1.5 раза, то что нужно сделать тебе, чтобы ты тоже смог это сделать? И некоторые дирекции этого не сделали. И на этом мы потерпели очень большие издержки и диспропорции.
Скажите, пожалуйста, вот они эти дирекции не сделали это, и как вы с ними после этого? Вот вы им сказали сделать, они не сделали.
Это зависело от, первое, насколько они были успешны в итоге. Потому что кто-то не сделал, а потом все-таки справился. Те, кто не сделали, не справился и очень и нанес сильный ущерб, были уволены за это. Именно за это. А я сделал вывод. Я трижды обращался к этим директорам с напоминанием о том, что эта стратегия должна быть. И трижды стерпел их отказ. И я за это заплатил. Ну и компания заплатила. Дальше буду стараться улучшить свое поведение.
А если вы обращаетесь вот в таких девелоперских кругах про стратегию нашего правительства с парковками, кто-нибудь как-то сталкивается? Мы должны все ездить на железнодорожном транспорте. И как это влияет на город? Мне интересуют парковки в домах, то, что у нас маячит платные.
Смотрите, я вот здесь должен буду сказать неприятную вещь. Вам. Но объективно она такая. Весь мир это давно знает. Поскольку автомобили очень дешевые, особенно в кредит, никакими способами дорожных работ, чего-то, того-то нельзя решить проблему трафика и пробок. Я про это тоже высказывался и знаю всех людей, которые в мире этим занимаются. Поэтому единственный способ расшить пробки, который нашел весь мир, и мы идем этим путем, это увеличить стоимость владения автомобилем. С тем, чтобы отсечь тех, кто переполняет этот автомобильный клуб. Вот у тебя есть бассейн. Все хотят в нем плавать. Теория клуба говорит, что комфортно в бассейне плавать, если один человек на квадратный метр водной глади, например. Если как селедки в бочке, не получается. Вот это значит, вся проблема трафика – это проблема теории клуба. Если к вам приехала суперзвезда, и все хотят ее послушать, а в зале ограниченное количество мест, какой способ повышать цену билета? Поэтому я ничего не сказал вам конкретно, поскольку я не мэр Москвы, не Лексутов, но я могу вам сказать, что Лексутов собирает больше презрения в свой адрес, намного больше, чем он этого заслуживает, и не заслуженно собирает. Хотя каждому конкретному человеку, конечно, вот здесь. Мне тоже. Я вот опоздал же из-за этого.
Можно вопрос? Вот в этой стратегии концепция отчеты цели.
В целях стратегии?
Цели
– это то, с чего начинается стратегия. Мои простыми словами, я говорю, чего я хочу? И почему я хочу именно это? Формулирую, чего ты хочешь? Вот это же и есть цель. Угу. Чего ты хочешь на самом деле?
Какие вы видите ваш выход из бизнеса, ну там передать по наследству или там продать?
Я по наследству передам.
И еще, насколько вы можете оставить свою компанию в отпуск и не заниматься делами? На какой срок?
Не могу. И это меня мучает. Не могу.
И вообще согласны ли вы, что вот на Западе считается, что поскольку у них менеджеры развиты, скажем, доверие к менеджерам, то если твой твой бизнес не успешен, если ты не можешь там свой бизнес оставить на год, приехать и ничего не развалилось. Или это вообще просто сказки, такого не может быть?
Стройки – это реально вопрос?
Ну, даже вообще вот бизнес, потому что…
Слушайте, ну на год – это нереально нигде. Это все… Да, это неправда. Надо понимать, насколько бизнес-среда нашей страны, и вы это знаете не хуже меня, переменчивая, волатильная и требует быстрых реакций. Ты сейчас говоришь, например, а если там в акватории, в открытом океане, десятибалльные шторма, а вот у нас тут в какой-нибудь Черногорской лагуне тихо, вот там капитан отошел со штурвала и спит вообще, и то умудрился куда-то врезаться прямо на Балканах. А мы как можем отойти? Так быстро все меняется. Смотрите, налоговые ставки, ну и прочее. Мы же понимаем это все. Поэтому, да, этого хочется. Да, это очень связано. Да, чем лучше бизнес отлажен, тем, чем он точнее прописан, тем больше высвобождается. Но это же все не за первые 25 лет. Запад этим занимался долго, упорно. Ну, не столетиями. Так, вы знаете, что первые бизнес-школы в Штатах появились в 50-е годы. Всего 40-е. И над ними просто смеялись. Просто хохотали. Их не принимали в университеты. И так далее, и так далее. За примерно 10-15 лет они доказали, что они полезны, и их уже пригласили даже в Лигу Плюща. Сейчас, кстати, над ними опять начинают смеяться, вот над бизнес-школами, потому что ну, мало они дают. Они дают меньше, чем обещают. Я не учился в бизнес-школе, но у меня к ним вопрос, и к вам, если кто-то учился. Вот как они работают с этими кейсами? А там все время про кейсы. Если в кейсе самое главное, это контекст, вот условия, да, и люди, какие у тебя люди, какие у тебя есть ресурсы. Если людей нет с их компетенциями, с их профилем компетенции, с их отношениями, то как дальше про кейс-то можно говорить? Условно, как можно говорить про стратегию игры в футбол, если ты не знаешь, у тебя бразильцы, немцы или шахтеры? Как, ты же, вся стратегия в футболе основана на том, что у тебя есть, кто как бегает, кто что умеет, какие сильные стороны. Вот чего я не понимаю в бизнес-кейсах.
И в любом обучении есть какие-то допущения, они просто и прощают.
Я и говорю, как, что остается от кейса, если выбросить самое главное профиль компетенции. Если вот давай воевать, давай решим в кейсе, кто победит, римляне или варвары. А кто такие римляне? Что они такого умеют? Кстати, знаете, что, почему римляне били варваров, как правило, за исключением, по-моему, двух случаев в истории, соотношение от 1 к 10 до от 1 к 100. Строй. Они умели держать строй. Варвар нет. Они умели действовать кооперативно. И учились этому. А еще я люблю одно замечательное изобретение, поздно-поздно замеченное, принца Оранского, который сделал следующее. Это изобретение в области бизнеса. Они часто бывают такими, хотя на них не похожи. Он разбил процесс зарядки мушкета примерно на 37 операций отдельно. После чего стал почти круглосуточно, я немного преувеличиваю, муштровать свою гвардию на эти 37 операций. В результате скорострельность увеличилась в 4 раза. И он завоевал Европу. Всю. Это бизнес-изобретение. Кстати, это тоже мысль, которая сравнительно недавно пришла мне в голову, показалась симпатичной, поэтому я с вами поделюсь ей. Мне всегда было непонятно, и сегодня это почему, когда перечисляют великих людей, к этим типажам всегда, в их число всегда вносят полководцев. Что сегодня, так вот, как мы видим военных, это какие-то невеликие люди. Мне всегда казалось странно. Если я один, так вот, если меня одного это удивляло, да, ну понятно философы, ну понятно большие физики, ну, может быть литераторы, Паганини, военные, что такого делают?
Их проекты самые известные.
Больше всего изменили, внесли изменения.
На самом деле, согласен, на самом деле военные это первые в мире специалисты по теории организации. И каждое их решение свиньей, фалангой, про мушкет, как про пушки. Про пушки отдельная смешная история. Я ее расскажу, если у вас будет желание. Это первые в истории специалисты по теории организации. Цезарь. Советую почитать записки Цезаря о Гальской войне. Первые хотя бы 50 страниц, абсолютно выдающийся текст, считающийся образцом мировой литературы и эталоном ясности мысли. Он написал этот текст, до сих пор вот считающийся таким, когда его несли в переходах на носилках за 3 недели. На носилках его шатал, он сидел писал. Впервые в жизни, когда я это прочел, я понял, что же делали, что такое военные, почему они такие крутые, в чем там вообще. Не просто вот эти стрелочки туда-сюда, как это мы учили нас в школе. И вот все было плохо, а у него была в засаде конница, И он ее как выпустил, и она всех победила. Слушайте, у всех в засаде всегда была конница. Что такое он сделал со своей конницей, что она перебила чужую конницу? Цезарь отвечает на этот вопрос. Вот в тех 50 страницах первых этой работы есть ответ на этот вопрос. Также ответ на этот вопрос есть в книжке самого знаменитого русского партизана, его записки о войне 1912 года. А? Да. Дениса Давыдова. Где мы видим, читая эту очень простую книжку, гораздо проще, чем записки Цезаря о Гальской войне, где мы понимаем, какой же крутой менеджер. И это вообще вся книжка про менеджера. Вот книжка Давыдова, вся книжка про менеджмент. Как он делал, почему он был такой успешным. Логистика, менеджмент, маневры, стратегия, все так. Билетристика, конечно. Билетристика. Да?
А вы сказали вначале, что вот, чтобы время свое высвободить, нужно ручное управление перейти к какому-то более продвинутому. Какие появляются первые бумаги, документы? Вот что это за документы какие?
Организационная структура. Раз. Конечно, штатное расписание, желательно их совместить в одной картинке. То есть прямо в квадратике писать. Теория разработки организационных структур – это важная вещь. Все, чем я обязан в бизнесе, пришло ко мне из того, что я прослушал один курс по теории организации и по теории структур. Это самый важный курс. Если вы это еще не сделали, сделайте немедленно. Дальше. Ключевые бизнес-процессы. На самом деле, я говорю в порядке важности, а создается наоборот. Сначала ключевые бизнес-процессы и структуры добавленной стоимости, а из них уже вытекает структура. Ну, какие-то важные регламенты. Самые важные. Все не более одной страницы. Лучше не более двух страниц. Если больше, опять можете смело выкинуть. Это будет где-то там лежать, это никто не сможет прочесть. Вот такие документы. Стратегия.
Можно про вопрос вашего роста, когда вы девелопом пришли? То есть вы задачи ставили, исходя из объема работы, то есть не боясь брать большой объем работы, я команду наращу. Либо наоборот, я вижу, какая у меня команда, вот она стоит столько с таким объемом работы. Как вот вы масштабируете?
Это очень важный вопрос. И это первый вопрос. Я отвечу и на ваш конкретно, и скажу, чем на самом деле занимается директор. SEO, первое лицо, стратег. Я перечислил в самом начале 6 факторов производства. 3 классических и 3 постклассических. Директор отвечает за то, чтобы эти факторы были гармонизированы. Чтобы они друг другу соответствовали. Чтобы не было ситуации. У тебя много денег, много земли, нет труда качественного. Ты не в состоянии вот эти стены ровными сделать. Потому что вообще такого ресурса нету. Ты набрал обязательств, ты не можешь их выполнить. Наоборот. У тебя есть великолепная команда. Вот так раскачанная мускулатура. Девелопер часто в это попадает. У тебя все есть? Разрешений строить нет, земли нет. И вот у тебя сидит сколько-то людей, 200 человек. Получает, ты должен их содержать. А ты ничего не производишь в этот момент. Поэтому главное, зачем нужно следить, за балансом тех производственных факторов, которые важны в твоем бизнесе. Или, например, мне надо отстраиваться от простого массового жилья, не такого красивого, как у меня. А у меня производственный фактор брендинга отстает. То есть я-то про себя все знаю, покупатель-то не все знает. Это брендинг, диспропорция. Отсюда возникает, что вот надо этим бегом заниматься. Он проваливается. Слушайте, это то же самое, что в книжке «Библия велосипедиста», пишет ее автор, забыл фамилию. Это тоже важная книжка про бизнес. «Библия велосипедиста». Велосипедист должен иметь 3 обычно взаимоисключающие компетенции. Это силу, скорость и третье. Совершенно верно, выносливость. Обычно у человека профиль этих компетенций, то же самое у фирмы про факторы производства, это прямая параллель. Они у него другие, он быстрый, но не выносливый или так далее. Ключевая мертвая петля или ключевая ошибка, как пишет автор этой замечательной Библии велосипедиста, говорит. Если вы видите спортсмена, у которого все в порядке с силой, он большую часть своей тренировочной активности будет посвящать наращиванию силы. Он будет ездить по холмам. Если кто-то быстрый, он будет заниматься своей скоростью. Этот автор, он большой признанный специалист, это старая книжка, она известная, желтая. Говорит, занимайтесь своими провалами. Первенство в этом турнире исчисляется по самой провальной координате. Во всех видах спорта так. Может быть, какой угодно теннисист. Если у тебя дырка в каком-то месте или в каком-то приеме, вот туда тебе все и забьют. И в футболе так же, и в фехтовании так же. Поэтому бизнес должен быть сбалансирован по узкой координате. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Я в общем рассказал. Напомните мне, что там конкретно было.
Или...
Да, прошу прощения. А, про стройку? Рост всегда лимитировался землей. Поэтому земля – это очень сложная вещь в нашей стране. Земля описывается примерно 30 важными переменными, которые должны соответствовать определенным уровням, чтобы земля была качественной, чтобы она, чтобы правильно купить землю, нужно произвести 4 вида аудита. Потом, в прошлую эру, до сегодняшнего правительства, там было еще очень много византийского бизнеса. Ну, как есть, это же соответствует реальности. Лимитирующим фактором была земля. Вот сколько земли, столько всего остального. Это очень сложно. Очень сложно войти в землю.
А сейчас у вас, как вы говорили, на 5-6 лет?
Да. Сейчас есть земля. Ну, сейчас удобный момент, она ничего не стоит. Ну, вернее, мало стоит. Она стоит 4-5 раз меньше, чем раньше.
Вот в девелопменте, что, значит, на Западе чуть ли не с нулевым эквити строят, ну, то есть собственный капитал не нужен, условно, да? А у нас, конечно, из-за того, что вот такая ситуация, тут кризисы, да?
Это вопрос цены денег в стране.
Да, и говорят, что без собственного капитала, как бы, девелоперы у нас типа того, что не строят. Ну, то есть должны иметь, ну, не то, что не вообще, а иметь в виду с этим гораздо хуже, и что вообще риски на себя вот брать такие с заемным капиталом.
Слушайте, если вы все в девелопер собираетесь идти, по-моему, это не лучшее намерение. Почему мы так много об этом говорим?
Но... Время занимает.
Ну, я больше вообще про бизнес вам бы хотел сказать. Что про девелоп? Про девелоп я все знаю в нашей стране. Сформулируйте ваш вопрос.
На заемный капитал у нас девелоперы много строят? Или какой процент собственного эквити? Ну, нормально считается на нашем рынке российском.
Ну, вот сейчас по новому закону, который вот-вот войдет в дело, там есть целая градация, какой объем и сколько у тебя должно быть своих денег, чтобы ты мог, имел право строить такой объем. Для объема, начиная от 100 или 200, от 100 тысяч в год, нужно иметь собственный 1 000 000 000 рублей. Вот Urban Group нужно иметь там, 5 миллиардов рублей, для того, чтобы получить, пройти по этому. Конечно, нужно. Сколько можно продевать?
Вы сказали, что вы отдали металлургический завод. Сколько у вас детей, где они учились?
5. Ну, не все из них еще выучились. Но...
Цену управляющего, да, сколько им лет?
Приблизительно. Нет, 33, я знаю. Я считал, 33.
А он вот за эти 7 лет, да, управляет, он полностью там генеральный директор, и на нем полностью операционка завязана. И как,
да.
Это ладите, вы ему как передавали вот этот момент?
Там был сильный директор, но немножко старая информация, и мой большой партнер и коллега. И он 2 года был в связке с ним. Вот так передавался эстафетная палочка.
А этот старый директор, коллега, он как бы целенаправленно передавал, либо...
Мы так договорились. Целенаправленно мы так договорились.
А вот сын сейчас, он, допустим, он, ну, как бы есть проблема такая у родителей, которые там с деньгами, дети в тени родителей. Он, ну, как вот ощущает вообще? Там,
я не отбрасываю тень.
В зеркале меня не видно. Просто как отец.
У меня, я отвечу, чтобы было понятно. У меня есть интересы за пределами бизнеса. Поэтому я сильно мотивирован побольше отдать. Я не хочу это себе забрать. Мне есть чем заниматься. Например, вот это рассказывать интересно. Хотя это почти шутка. Поэтому, поскольку я хочу отдать, и у меня много бизнеса, в смысле бизнеса в моей жизни больше, чем я хотел бы, то я сильно думаю, как его правильно отдавать. И вот я скоро дождусь.
Александр, а какие у вас интересы за пределами бизнеса?
Я скажу, но не знаю, будет ли, вы, наверное, подумаете, что я шучу. Мне интересно, как думают другие люди. Что у них в голове? Я знаю только, что думаю я и что у меня в голове. Мне интересно другие люди. Как они думают, как они принимают решения. Ну, в науках о человеке это называется, ну, вот социология. Или антропология социальная. Ну, антропология это от этого же слова. Мне интересно, какие ценности у людей. Вот я считаю, если позволите, одно пару слов скажу про это. Я считаю, что качество общества и качество жизни, качество социума можно характеризовать такой дистанцией между тем, между ценностями, которые люди декларируют, и тем, как они ведут себя на самом деле. Чем эта разница больше, чем выше уровень лицемерия в обществе, и тем оно внутренне разбалансировано. У нас в обществе, мне кажется, высокий уровень. Вот этого, вот этот угол большой, он немножко такой, слишком развернутый. Вот я хотел бы это измерить. Это такая трудная задача, не банальная, мировая. Мне кажется, что у Америки, которую мы, я лично к ней хорошо отношусь, очень уважаю и так далее, и так далее. Но там последние события показывают, что тоже Америка столкнулась с довольно большим уровнем внутреннего лицемерия. Вот, поэтому у меня есть научный интерес. Я этим бы хотел заниматься. Я хотел бы также заниматься бизнесом, но примерно в два раза меньше, чем я это делаю сейчас. Итак, если сказать в шутку, настолько хочется поменьше работать, что над созданием, над приведением себя в это состояние приходится очень много работать. Если бы я не так стремился поменьше работать, может, я бы и попроще. Потому что надо же в какой-то момент одновременно делать всю работу и создавать инфраструктуру, которая освободит тебя от работы. Поэтому получается двойная нагрузка. И это трудная задача. Но все так делают, все так работают.
Но все-таки про детей хотя бы на уровне, они учились в России или нет?
Ну, кто-то в России, кто-то нет. И так, и так. Хорошо. Я просто не знаю, насколько они хотят, чтобы это было общественным достоянием, поэтому...
Инвестируете ли вы, если да, то во что? Или все вот в бизнесе у вас сосредоточено?
Я инвестирую в биржу металлов. В металлы, вернее, на биржах. Международно. Мне это интересно. Я понимаю в металлах. Я знаю, сколько стоит, например, никель по неделям, начиная с 90-го года до сегодняшнего дня. Потому что у меня в целом плохая память, но никель был для меня важен, поскольку я с ним много работал. Да, то есть у меня есть другие интересы.
Инвестирование или игра на курсах?
Это игра. Это игра на деривативах, фьючерсах, опционах, споте и на всем, чем можно.
А именно инвестиции долгосрочные или что-нибудь?
Девелопмент это есть. Сплошная долгосрочная инвестиция. Объясните мне, какие бывают не бизнес-инвестиции?
Ну, я не знаю, инвестиции в другие бизнесы, например, там, в акции.
Чужие,
да. То есть...
А, да, я инвестирую в акции на фондовом рынке России, я вот ну, разбираюсь. Как-то разбираюсь. Давно. Мне это интересно, я что-то понимаю. Но не в первый эшелон, а во второй или в третий.
А почему в России, а не, на, например, в Штатах?
Потому что...
Опять же, игра на курсах.
Нет, это, здесь это инвестиция. Слушайте, я не знаю, как можно инвестировать, например, в Volkswagen с его доходностью 2% годовой. Я, во-первых, не знаю, зачем это делают люди. Мне это точно не интересно. А также при этих Volkswagen Gate'ах, которые могут также преследовать и какой-нибудь General Electric и так далее. Я просто не вижу там доходности. Для русских людей, которые могут работать или как бы хотят, по крайней мере, толерантно к рискам, которые ведут доходности, не буду называть какое, но, допустим, от 20 годовых. Инвестировать под 8 в обязательства Бразилии или Аргентины, это как-то нонсенс, по-моему. Это мое мнение. В самом случае, люди, которые это пытались сделать, они все, ну, многие из них подпросили, потому что там слишком маленький зазор, а риски большие. Я ответил?
Да.
Ну да.
Можно в другую область перевести.
Что?
Какие-то венчурные проекты инвестиции.
Ну вот в интернете, я много делаю в интернете.
То есть люди к вам могут прийти там с инвестициями?
Нет. Я сам определяю. Куда мне интересно? Вот так абстрактно, это очень тонко надо совпасть.
Вопрос, как развиваетесь? Ну вот, как определяете, чему случится, мама, как вы вообще это будете?
Мы развиваемся через...
Не мы, а лично вы. Вот, самого себя.
Как я лично развиваюсь?
Да.
Я читаю книжки.
Как определяете, что читать?
Ну, я знаю фамилии, я и так знаю. Это примерно как индейцы в своих джунглях ориентируются. Здесь уже знаю, здесь не нужны рекомендательные системы. Ну, и люди вокруг меня, которые говорят. В основном по истории. Не по истории такой, экономической истории. Как люди думали, что у них было в голове, как принимали решения. Это мне просто интересно.
Вы свои проекты начинаете с партнерами или в одиночку?
Я в одиночку.
И дальнейший проект в одиночку, то есть в одиночку
лучше. Но у меня могут впоследствии появиться партнеры, которыми становятся топ-менеджеры, которые этого достигли, заслужили и принесли большую ценность. Такие случаи есть. Изначально нет. Это была очень сложная история. Вот я знаю одну фирму. Все, мы заканчиваем. Я знаю одну фирму, не буду называть, она очень большая и известная. Она была создана двумя людьми. Один знал идею бизнеса и реализовал ее, а другой умел регистрировать тогдашний аналог ООО. А этот не умел. Вот они объединились 50 на 50.
А начинали как бизнес? Вы партнеры, инвесторы? Прямо вот начало бизнеса?
Ничего не было. Но упал.
Начали промышленную историю бизнеса. Как бы начали стали бизнес-помощниками.
Я придумал, как добывать никель из отходов никеля. Такой никелевый ресайф. Это...
То есть вы где-то работали там или как?
Ну, что-то просто не
я был руководителем исследовательского института в области материаловедения, исследовательского подразделения, большого, современного. Поэтому я что-то знал. И я придумал, как добывать никель из отходов никеля. Никто этого тогда не знал. Больше того, тогда в той искаженной системе цен российских, вы помните же, ничего не стоило столько, сколько оно стоит. Поэтому так.
Ну, придумали, а дальше потом решили создать.
Дальше сделал. Я опирался на какие-то существенные ноу-хау, где основным фактором бизнеса было вот что-то такое придумать, дальше немного сделать, чтобы оно закрутилось. Это не у всех так бывает, и это не единственный, далеко не единственный путь, просто я по-другому не получалось. Я не знал, как по-другому. До этого я попробовал какие-то бизнесы, включая торговлю разными товарами. У меня это тоже не получается. Я преклоняюсь перед ритейлом. Я не умею. Это очень сложный бизнес для меня. Он не использует мои компетенции, мои умения и мои специфики. Но я сколько таких попробовал.
А есть люди, у кого вы консультируетесь? Или таких просто уже нет?
Уже по каким вопросам?
Ну, вообще в жизни встречается вопрос, что вы думаете, нужно проконсультироваться. Вот есть человек.
По бизнесу?
На старт, да. Ментор.
Ну, я делал сколько-то попыток.
Очень главное, это гнение.
Да, если дать совет в этой части, которую вы сказали. Он трудно исполнимый, я не знаю как. Надо читать книги, базовые книги гуманитарных дисциплин. Все, что потом говорится в бизнес-книгах, взято оттуда, из базы. Вот институциональная экономика, вот какая-нибудь социология, какая-нибудь психология. Все, что дальше перекладывается бизнесом на свой язык, оттуда. Но если ты не знаешь откуда, например, ты знаешь, как рассчитать систему блоков. Ну, тебе никто не говорил кинематику или там, второй закон Ньютона или еще что-то. Тогда, когда бизнес-знание окажется нерелевантным, перестанет соответствовать действительности, ты не сможешь сделать поправки. Ну и есть еще вторая причина, по которой я советую это делать. Это очень развивает голову и, раскрывает внутренние горизонты. Можно попробовать хотя бы вот одну рекомендованную мной Аузана «Институциональная экономика для чайников». Довольно веселая книга.
А можно спросить про ключевые факторы успеха бизнеса? Вы перечислили там 6 людей.
Я, это факторы производства.
Факторы производства я чуть-чуть накладываю. Для вас что на первом месте? Все-таки ноу-хау, потом люди или что-то другое? Или важно что для вас?
Люди. Для меня организационная культура. То есть люди в их коллективе, в их отношениях и в их системе коммуникации.
Ну, вы сказали, что вы занимаетесь командообразованием, а вот если чуть расшифровать, как вы занимаетесь?
Если бы мы прочитали вот эти книжки гуманитарные, мы бы узнали из них то, чего я не знал лет 10, что людей очень трудно переделать. Можно, но это запретительно дорого. Поэтому, если на определенном этапе бизнеса сформировалась команда, которая не соответствует следующему этапу бизнеса, у вас проблема, и у меня тоже. Я знаю только один способ решения этой проблемы. Нужно подселить в эту команду носителей той корпоративной культуры, которая вам нравится, которая вам соответствует в будущем. Нужно взять новых людей.
Насколько это нужно? Вот один начальник.
Это самый главный вопрос. Это самый главный вопрос. Сколько их должно быть? Уже говорил, есть такой журнал «Гарвард Бизнес Ревью», и там была как раз статья, где меня попросили изложить точку зрения, но я это сказал. В этом основная сложность. Если ты будешь интегрировать, инкорпорировать этих носителей новой культуры поодиночке, ничего не получится. У меня не получается. Потому что старая матрица отторгает этих людей любыми возможными способами. Честными, нечестными, получестными и так далее. Не получается. Единственный способ вбросить сразу целую группу таких людей. Я думаю, что не менее трети от этого уровня руководства. Может быть, ну, треть, 40%. Так, чтобы они представляли из себя такую обороноспособную пушку, которая может сформировать внутри свою, так сказать, свою субкультуру и выдержать то давление, которое на нее будет оказывать ваши друзья и соратники, но они будут это делать, потому что у них будут свои интересы, они почувствуют угрозу. Теперь, каждый из нас знает, насколько трудно взять одного правильного человека. Какова же вероятность, что удастся взять сразу несколько правильных людей, чтобы они устояли и адаптировались, интегрировались. Вот я сказал, как. Это очень сложно. Это бесконечное взбивание мышкой вот этой сметаны. Не знаю, может, другие вам руководители и другие пикеры что-то другое говорят. Но вот я так думаю.
Все по-разному. Мы недавно слышали, что в одной компании вообще нет мотивации никакой. То есть все, кто как, ладно. Бывает такое.
Александр, а сколько времени вы проводите на работе?
Примерно 6 часов в день.
А все время так было? Или раньше было больше?
Всегда.
А после работы звонки еще какие-то решаете?
Ну, всего я работаю, наверное, 12 часов. 6 часов в офисе.
Александр, а можно?
Если ответ... Извините, я сейчас договорил. Один известный супербрендовый предприниматель недавно публично сказал, что его корежат, когда сотрудники уходят с работы раньше 8 часов вечера, а лучше 9. Я занимаю прямо противоположную позицию. Я умоляю своих сотрудников, топ-менеджеров, работать поменьше. И это не потому, что я просто такой абстрактный франциско-ассизский и все это. Потому что топ-менеджер, у которого нет 2 часов времени в день, когда его никто не дергает, он может подумать, много теряет и много не додает. Если вы когда-нибудь попробуете, вы увидите, что самые светлые мысли и правильные решения придут к вам в этот момент. В компаниях, с которыми я связан, таких людей очень мало, если не сказать почти совсем нет. Поэтому работать нужно меньше, тогда будет лучше получаться. Ну, меньше до известного предела, конечно. Конечно. Ну вот я сказал, 6 часов. Вот 8-часовой рабочий день, из которых 2 часа тебя никто не дергает, вас никто не дергает. Я помню момент, когда мне это пришло в голову. Это был какой-нибудь 93-й год. Я сидел, я поймал себя в состоянии, когда я разговариваю, тогда не было сотовых телефонов. Я разговариваю, значит, с двумя трубками по телефону, а я плохо разговариваю по телефону. Ну как, я стараюсь хорошо разговаривать, но это вызывает у меня повышенное напряжение. И вот я пунцовый и красный, я понимаю, что я не хочу так, просто не хочу. Я приложил массу усилий, чтобы поменьше говорить по телефону. Но это мое специфическое. Есть люди, у которых с этим у которых наоборот задатки, и они могут на этом построить. Это просто у каждого свое.
А как вам удается организовать время, когда вас никто не дергает, или помочь организовать это вашим менеджерам?
Делегирование.
Я в том смысле, что все время где-то кто-то дергает, дома семья, там, на работе сотрудники, во всех остальных местах, кафе, спортклуб, все равно вокруг кто-то есть.
Кафе, спортклуб, это интересно, мне же люди интересны, я сказал, мне интересно, как думают другие люди, я их не боюсь. Поэтому, наоборот, мне хочется посмотреть. Я за этим к вам приехал. Какие вопросы задаете, какие у вас проблемы, как вы выглядите. Все страшно интересно мне. То есть это я, ну, так, ну, такие есть, у меня увлечения.
Считается не так, что вы садитесь в какой-то кабинет, закрываетесь, выключаете все телефоны и думаете.
Нет, просто, видимо, мои корреспонденты уже привыкли, и поэтому мне не очень часто стараются звонить. Я, скорее, больше исходящими звоню, когда мне что-то захочется. Это же, собственно, и есть. Вот это я вам сейчас скажу, это мне кажется интересно. Вот часто задают вопросы, зачем эти дураки, предприниматели и руководители, бизнесмены так тяжело работают, если деньги, которые они зарабатывают, они не успевают потратить, потому что они тяжело работают, и дальше идет по кругу. На самом деле, то, что вы зарабатываете, это не деньги. Это деньги, само собой, и то, что как вы можете их реализовать на отдыхе, или для своих близких и так далее. Но лидеры бизнеса зарабатывают другое. Они зарабатывают личную свободу, которая выражается в следующих аспектах. Чем я хочу заниматься? Я выбираю время, бизнес, я это вы, это руководитель, это топ-менеджер. Я выбираю, с кем я буду разговаривать, когда я с ним буду разговаривать и о чем я буду с ним разговаривать. Это абсолютно рациональные аргументы в пользу бизнеса, карьеры, позиции и власти. Таким образом, лидер приумножает качество своего личностного, личного времени. Он выбирает тему, место и время. И это то, что он служил, за это он работает. А не лидер. Выходит по звонку, говорит, про что сказали. Ну и дальше уже кому что больше нравится. Поэтому это то, ради чего люди... Кто такие предприниматели? Это люди, которые бесконечно ценят свободу и самостоятельность. И очень не хотят, чтобы им указывали, что делать. Если кто-то из вас такой, наверняка большинство, значит, вы на своем месте.
Можете назвать свою самую серьезную ошибку и как она на вас повлияла?
Нет, у меня нет ответа на этот вопрос. Нет у меня таких серьезных ошибок. Я всегда делал то, что считал нужным. А если это не получалось, то значит я искал какие-то следующие возможности. Нормально все.
А есть проекты, которые вы закрыли?
Конечно. Я же вот говорю, у меня в цифровых много не получилось, потому что не хватило ума или сил. А так в основном нет. Из материальных? Это смешная история. Поскольку мы предсказывали в 2003 году, что монолит вытеснит панель, из этого прямо следовало, что будет востребован такой замечательный материал, как газобетонные блоки. Поскольку газобетонные блоки – это то, из чего строят стены домов. И мы решили построить такой завод. Начали его строить. Спроектировали как-то то все. 2007 год. Сбербанк не дал кредит. 900 миллиардов должен был дать, он не дал. 2007 год, кризис. Все совершенно обвалилось, еле-еле как-то. Потом как-то все это восстановилось. В 2010 году стройка расконсервировалась. А я построил примерно 1/3. Весь завод стоил, ну, например, 80 миллионов долларов. Мы построили треть. Назад уже нельзя, вперед тоже денег нет. Но суть истории не в этом. Дальше все расконсервировалось, мы достроили завод. После этого мы посмотрели на эти маркетинговые предсказания и увидели, что вот эти кривые роста потребления газобетона и вытеснения монолитом и так далее в точности нами угаданы. Это было потрясающе. Но было одно но. Крайне неприятно. Таких, как мы, было еще 10 игроков. Все в 2003 году вычислили вот это. И все заложили заводы. И как они все выпрыгнули одновременно. И отрасль в 2011 году оказалась в диком перепроизводстве. То есть предложение сильно превышало спрос. Все правильно посчитали, только одновременно. И не зная, что это сделали все другие. И я также в это попал.
А?
Ценовая война. Смотрите. В момент, когда мы считали бизнес-план, к вопросу о точности бизнес-планирования, даже в неплохом исполнении, вот в тот момент газобетон стоил 3200 рублей за кубический метр. Я называю точную цифру. Прогнозировалось, что он будет стоить 4000 рублей за кубический метр. Доллар стоил грубо 30. Значит, 130 долларов за кубический метр. Заводы валютные, и они не производятся в России, это заводы, там всего три фирмы в мире, одна из них лучшая, к которой мы и обратились, Маза Хенки, немецкая, германская фирма. Завод, это блистательный завод, потом расскажу почему. Я, собственно, поэтому и повелся на эту идею, потому что мне очень она понравилась, она очень красивая. Я сейчас расскажу почему, только говорю про цену. А сейчас цена на сегодняшний день 2800 рублей за куб, то есть 450, ну в пределе 500 долларов за куб. Это значит, что в долларовом исчислении для валютного производства цена упала в 2,5 раза. Рынок терпит. То есть несет убытки. А что сделать?
Ваш завод это какой завод?
Егорьевский завод газобетона. Но мы самые, там, мы постарались, мы снизили себестоимость, мы нарастили мощность. Поэтому этот завод в безубыточности сейчас. Даже в небольших плюсах. Но совсем не такой, какой, каким он мечтался. А почему он таким мечтался? Потому что мы видим сейчас, как много роботов, заводов. Когда показывают автомобильные заводы, когда они делают какие-то сложные штучки. Это все прекрасно. Но мне было интересно другое. Меня интересовали заводы-роботы, которые из песка, из глины, которые делают что-то автоматическое и серийное из очень простых элементов, во что невозможно поверить. И вот газобетонные заводы современного поколения, они такие. Там работает очень мало людей, они практически полностью автоматизированы. И на входе, это большие бункеры, куда засыпают ну, эти простые вещи, из которых состоят стены. Простые, но они экологически честные, чистые, потому что это там, песок, глина, немножко алюминиевый пудр и ничего плохого вообще. А на выходе прямо идут завернутые палеты. Мне показалось, что это абсолютное чудо. Потому что как сложно сделать сложное, это я знаю. Вот как из грязи сделать какой-то суперпродукт, вот мне казалось красиво. Показалось, что не только я был пленен этой идеей. Вот это не моя ошибка, я как-то даже особо и не страдаю на этот счет, но это бизнес-просчет, типичный маркетинговый. Прям настоящий, вот, как из учебника. Как можно проиграть?
Так не верить в ошибки, верить в опыт.
Нет, чужие ошибки я очень верю.
А вы свои не можете признать, я понимаю.
Слушайте, я уже почти на кушетке психотерапевта. Ну признай свои ошибки. Ну нет,
опыт, не надо к ним
относиться,
как раз. Вот есть опыт, он тоже как на вас повлиял. Что-то начали думать, развиваться, больше мыслить.
Слушайте, ошибкой, на самом деле, это вопрос калибра. Ошибкой я бы считал крупные неверные линии в отношении важных людей. Или безответственное поведение к людям, которые потребляют твою продукцию. Хотя здесь мне уже сказали, что есть над чем подумать. Но я думаю, правда. Мне правда это неприятно, стыдно. Мы это все закрываем как-то. В общем, если иногда опаздываем или ремонт переделаем, или вот пишут, недавно мне написал человек письмо на 3 страницы в Фейсбуке, потом по почте. У него протекает крыша. Он на последнем этаже. Это правда. Это правда уже 5 лет. Мы переделали эту крышу 10 раз. У нас не получается. Мы не знаем, что там с инженерами творили. У нас не получилось переделать эту крышу. Не, на 10-й получилось. Поэтому будет решено. Ну вот, но даже есть еще и технология. Даже у Илона Маска не все сразу взлетает. А может быть и вообще не взлетит. Коллеги, все?
Скажите, ну давайте последний вопрос.
Можно вопрос?
Нет, не обещали, это, что на ваш вопрос ответил. Есть же сейчас, ну, по крайней мере, год назад анонсировали в Эмиратах, что 3D-принтерами печатают такие сооружения.
Я над этим смеюсь. Мне это не нравится. Мне кажется, это очередная заморочка. И я уже частично ответил на этот вопрос. Дом – это не стены. Это то, что внутри них. Вот когда они научат печатать канализацию, электронику, слабые токи, свет, газ и все остальное, ну это невозможно. Это невозможно. Это не получается даже у сборных деревянщиков, у которых, может быть, здесь есть люди, которым нравятся деревянные дома, поэтому я лучше помолчу. Поэтому я это не понимаю. Я уж не говорю о том, что вот сейчас по Фейсбуку гуляет один очередной опус 3D-напечатанного дома.
Под Москвой, да?
А под ним подпись урбаниста, моего приятеля. Он пишет: слушайте, а почему они все такие некрасивые, неудобные? Это первое. Второе. Я знаю ребят, молодых и крупных стартаперов в Нью-Йорке, которые как раз делают ставку на 3D. Я с ними разговаривал. По-моему, это не трендовое, не в цивилизационном тренде, потому что на 3D-принтере можно напечатать а-ля панельные дома. Они уходят в прошлое, вся Европа их разрушает. Вот и все. И, наконец, последний аргумент. А чем, по-вашему, как не интенсивным 3D-принтером является технология бетононасоса, которая заливает бетон, не капает, а просто его заливает? Это же есть то же самое. Ну, это очень близкая, только эффективная индустриальная вещь. Если кто-то понимает, ну, знает, о чем я говорю. Ну, так это, видите, ну, специально аудиторию строителей и девелоперов собрали. Я чувствую.
Все умничают.
Строители как раз практически.
Маленький вопрос. А вы когда вот очередной город построили и переходите к следующему, поставили, как вы считаете, так, ну, чуть-чуть обвинуть, или все-таки развивать его дальше, там, часто, росте?
Во-первых, все города строятся одновременно. Во-вторых, конечно, мы занимаемся этими городами. У нас есть специальные, очень талантливые люди. Мы делаем ставку на добрососедство, на разнообразие видов активности, на то, чтобы люди знакомились друг с другом, на то, чтобы там создавались так называемые третьи места. Третьи места – это не работа, не дом, это что-то вроде кафе или место, где там какая-нибудь площадка и так далее. В общем, если коротко, то этим очень плотно занимаются. И на это тратится много сил и денег. Потому что это важно. И это входит в нашу миссию.
Немножко другое дело в виду. Миссия – это здорово, да, это правильно. Но монетизация, которая мы имеем,
да, согласно закону, теперь я понял, что вы имеете в виду. Согласно закону, застройщик 5 лет после того, как он сдал объект, его обязан эксплуатировать и нести гарантию. Поэтому наши компании эксплуатируют и несут гарантию. Это дело убыточное, потому что, как всегда, наш человек думает, что это должно быть бесплатно. Оно не бесплатно. Теперь я ответил, мы это делаем, в том числе потому, что мы это обязаны делать. По закону.
Друзья, все могли спросить, да? У всех была возможность.
Дайте еще один вопрос, да, все, что вы.
Да, мы остались еще. Может быть.
Какие-то можете поделить страны, которые, ну, не жалко, которые вы сейчас видите, отраслевые или макроэкономические, что-то такое, именно, может быть, интересно с предпринимательской точки зрения?
Это инсайт.
Я бы поделился, поскольку у меня нет здесь секретов и нет намерений. Но если честно, вот так я сходу мне надо минут 15 сосредоточиться, чтобы сказать, куда бы я считал нужно двигаться, если не в интернет. Поэтому, а и в интернет тоже непросто. Поэтому не боюсь, что это будет тем вопросом, на который я ничего важного вам не скажу. Если придумаю, могу написать потом.
А можно тогда еще один вопрос?
Смотрите, конечно, есть. Ну вот, ну, например, ясно, что надо идти в медицину. Но не сейчас, не здесь. Потому что уровень менеджмента, который есть в медицине, очень низкий, ужасный. У нас может быть простаивать компьютерный томограф стоимостью 2 миллиона долларов. И к нему будет специалист работать 4 часа в день. В то время как надо, чтобы там вокруг него было 20 специалистов, и он работал круглосуточно. Менеджмент в медицине? Да. Но это упирается в покупательскую способность. Это упирается во многие-многие вещи. Поэтому.
А какое, на ваш взгляд, самое главное качество предприятия должно быть?
У российского? Наверное, смелость, упертость, готовность принимать, так сказать, все риски, превратности своего лидерского положения. Наверное. А так не знаю. Всех свои. В том-то и дело, что бизнесы разные, потому что люди разные, и качества у них разные. Один может построить Мираторг, другой – города для жизни, третий – он ракеты куда-то запускает, четвертый – ферму умудряется соорудить в нашей стране, где он... У кого это получается. Поэтому люди разные, поэтому качество у них должно быть разное. Если бы качество-то было одно, то и бизнес был бы только один. Наверное, так.
Спасибо.